Сегодняшняя тема такая. Не манная каша тоже будет, да. Такая, немножко такая. Но ничего страшного. Называется «Занавес для непреданных». Все знают, кто такие преданные, кто такие непреданные, да? Или верующие, неверующие по-другому. И по большому счету непреданных нету. Каждый во что-то все-таки верит. Но имеется в виду некоторые такие, знаете, как какие-то ступени. То есть я могу, я почему здесь вообще нахожусь? Потому что, ну, я верю, что тут более-менее будет. Если я что-то не верю, меня туда калачом как бы не заманишь, да? То есть мы находимся в области своей веры. Вот все находятся в области своей веры. Все. Нет исключений. И со временем эта область нам надоедает, надо идти дальше. Но идти дальше — это идти в неизведанное, это предание. Предание. А не все. Ну, есть некоторая боязнь. И поэтому есть. И происходит испытание. И люди, которые немножко потоптались, затоптались на одном вот этом месте, и, конечно, там жизнь скучная, они что-то ищут, начинаются претензии и так далее. Ну, а в принципе, непреданных нет. И вот какие же эти занавеси? Занавеси. Какие? Их много. Их много. Те, кто прошел как бы одну занавесочку и начинает жить в другом режиме, тот, кто не прошел, на него смотрит как на сумасшедшего. Другой прошел дальше. Ну, какие примеры взять? Какие примеры? Дело в том, что у нас есть склонность к чему-то верить, а к чему-то и не верить. Я сталкивался с людьми, которым... Люди не видят истины, не видят очевидного. Даже эта истина им бьет по лицу, они не признают. Не признают. Не верят в это. Не верят. Есть люди, которые не верят вот в какие-то законы, в тонкие законы, например. Вот все виноваты, в законы кармы просто не верят люди. Почему? И не надо им особенно... Это вот тоже какая-то завеса, да? Это завеса. Я хотел назвать по-разному эту лекцию. Думал, сначала... Бхагаван за занавеской, как вот, знаете, алтарь закрывается, да? Или там 8 завес там для вот, ну, от Бога. Есть, или 8 завес Махамая. Потом подумал, завесы для непреданных, потому что для преданных завесы нету. С чего начнем? Троица. Три аспекта Господа, да? Параматма, Бхагаван и... Кто еще? Брахман. И опознание начинается с Брахмана, просто с законов. С законов. Вот я здесь нахожусь, и я познаю. И слушал я одну лекцию, и там говорилось, ну, если человек познает Брахман, как следствие, это значит Сат-Читананда, да? Сат-Читананда. Он становится бесстрашным. Ну, я бы здесь поставил знак вопроса. Очень много есть ученых. Ученые познают Брахман. Настоящий ученый рано или поздно становится верующим, потому что он понимает что-то это как-то... То есть без всякой религии он начинает понимать, что как-то эти законы не просто, они как-то для меня. Как-то работают для меня. То есть я как-то адаптирован к них уже. Или законы адаптированы, но это благоприятное какое-то. Брахман, скажем так, обретает бесстрашие. Потом этот человек говорит параматма. Параматма — это значит вот атма, душа, сверхдуша. Я начинаю приближаться, я с ней начинаю разговаривать. И человек обретает смирение. То есть чем ближе к Богу, тем ты понимаешь, он какой такой большой. Поставим здесь тоже вопрос. Потому что я знаю многих людей, которые с Богом общаются. Ну и я не знаю, что не думаю, что смирение — это основное качество. Смирение имелось в виду, что вот я такой вот униженный. А под смирением изначально христианские эти святые отцы подразумевают послушание сердцу, смирение. То есть не смирение, вот я такой униженный и всем кланяюсь. Вот. И при этом говорится, знаете, мне вот радует тенденция, что раньше, года 2-3 назад, если кто-то скажет с Висасаны, что Параматму можно легко слышать, его там проклинали, анафеме и все такое, это высочайший уровень. Сейчас это говорится спокойно, и говорится, что Параматму может, то есть Господа изнутри могут слышать даже животные. Могут слышать даже животные, да. Как кошечка вот идет и травку все нужную находит, ну а человек тем более. То есть вопрос снят, тенденция прогресс налицо, да, все прогрессирует. И Бхагаван. Но всегда, смотрите, вопрос Параматм, вопрос Господа сердца, всегда, я сейчас скажу почему, всегда на второй, на третий, а лучше на 15-й план отставлялись. Почему? Потому что дальше Бхагаван. И когда я говорил с этим человеком, он говорит, знаешь, Господа в сердце слышать, это для животных. А человеку надо наложить отношения с Бхагаваном, с Верховной Личностью Бога. Ну подожди, это же Верховная Личность, да, Верховная Личность. Но это же для животных. Мы же не животные, мы же должны слушать Верховную Личность Бога, Бхагаван, за пределами Вселенной. А как его слышать? Через Парампару. То есть это можно назвать некое заочное предание. Я понимаю, как предаваться Господу в сердце. Он сказал, и приказ, и Кришна говорит, ты должен выполнять. А через Парампару, через, знаете, да, прозрачная среда, но я настолько наслушался этих испорченных телефонов. Вот. И практически мы имеем два источника информации. Есть истинный авторитетный источник, как везде говорится, который, в принципе, истинный авторитетный источник, он один, он изнутри, а все вот эти гуру, которые вот это Шикша гуру, или там Дикша гуру, какие-то гуру, или Вартна Продакша, которые мне, я их избираю, как говорит 123 текст, 20 глава, Аделила, по-моему, не, или Матхи Лила, что под руководством Господа изнутри, вот, они мне информацию извне подают. Смотрите, два источника информации. Брахман. Что такое Брахман? Это я нахожусь внутри Господа и изучаю его. Кто мне помогает изучать этот Брахман? Духовные учителя, которые могут быть лжеучителя и настоящие учителя. Все окружающие. Окружающие, с кем-то я могу найти какой-то общий язык. Я внутри Господа, Господь внутри меня. Кто мне помогает изучать этого Господа? Никто не помогает, он сам. Там нет посредников, здесь посредников много. И говорится, что сам Господь, Верховный Господь Бхагаван, через посредников, мне вот это говорит. И сегодня был замечательный Шримад Бхагаватам, где приводилось в пример Шридхар Махарадж, который говорит, да, прекрасную реальность, Верховную Личность Бога можно познать только вот изнутри. И не просто изнутри, а под руководством пришельцев с Вайкунхи. Вот они пришли, да, с Вайкунхи там написано было, да, пришли и рассказали, то есть духовные учителя. И потом в противовес взяли, как этого автора? Истархов, да. Истархов, который как бы не сильно котируется. И там написано, что просто верить, тебе духовный учитель сказали, просто верить, ну это бред, это опиум для народа и все такое. И ну, куча примеров к всей несчастью человечества из-за этого, потому что ну, обманывают. Надо проверять, надо научный подход, надо логика. Он тебе сказал, докажи, вот так вот. Кажется, что они противоречат. Но когда мы потом прочитали этого Шридхара Махараджа дальше, оказалось, противоречий нет. Оба правы. То есть, те учителя, которые вот с Вайкунхи приходят, и они рассказывают, что мне делать, они не рассказывают мне, что делать, они указывают на вот этого Господа внутри и говорят, слушай его. И они пробуждают веру. Вопрос был о вере. Верить ли людям, которые мне говорят, это первая вера, не верить. Надо размышлять. Сам Кришна Арджуне говорит, он не говорит, не верь мне, он говорит, подумай хорошенько, поразмышляй. Что такое подумай? Поговори с Господом, как оно тебе идет, не идет. Потому что это единственная лакмусовая бумага, которая говорит, там да, нет, идет, не идет, обманывать. Вообще духовный учитель Кришна, это или может кто-то переоделся, да? Вот. И учителя, которые вот с эти вайкунхи, они пришли, и они мне об этом рассказывают, доверяя вот этому. А которые другие учителя, которые мне рассказывают об этом брамане, и куда мне вообще идти, надо ли идти, может подождать, я их должен проверять. Научный подход. Научный подход. И сейчас мы тут, где-то я хотел прочитать, где же это... Ага, вот. Шримад-Бхагаватам, песня вторая. Песня вторая, глава третья. Глава третья. Текст двадцатый. Давай наставление, комментарий сразу. Давай наставление Арджуне Господь логически обосновывал им. Он не говорил «не верь мне», «не верь» или «верь мне». Он логически обосновывал их. Так, чтобы не уйти от темы, я для чего я это говорю? Со стороны, то есть поступают, есть Господь внутри и есть снаружи. Между Господом изнутри и мною нет завес. Господь изнутри не делегирует своих полномочий никому. Когда он внутри, понимаете, не делегирует. Господь снаружи делегирует свои полномочия через парампуру, цепь духовных учителей, то этому скажет, то это, то делегирует. И снаружи занавесей очень много. Любая номенклатурная религия, то есть официальная религия, делает упор на наружнем духовном учителе. Почему? Потому что вот парампара, 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 а парампара мы знаем, что все-таки она шикша парампара, она не дикша парампара. И в конце Господь делегировал мне полномочия, вот он я перед тобой, слушай меня. Понимаете? И вот тут надо думать. Они говорят, не думайте. И параматму раз немножко отодвинули, да? Это для животных параматма, это сентименты. И вот занавеси, смотрите. Каждый прорыв занавеси, вот, знаете, кстати, когда вот Иисуса распяли, да, помните, занавес в храме порвался? Знаете, да? То есть до этого был Господь недоступный, это порвалась занавеска. Иисус сказал, ну вот, пожалуйста, все, не надо никого. Дух Святой вам все расскажет, да? И мы тут будем читать, и уже много раз читали, что Параматма рассказывает кому? Всем рассказывает. И полубогам, и самым падшим, то есть она рассказывает, там нет занавеси. Но занавеси все снаружи. И кто такие фанатики, кто такие... И сразу возникает такое, это, ну, на первый взгляд, правильное понимание, что зачем нам вообще все духовные учителя, которые снаружи, если у меня вот истина здесь, она всегда так под рукой. Вот. Но это фанатизм, это называется асахаджия, потому что слушание, это такой, знаете, как орган. Слушание. И если ты слышишь снаружи, то и слышишь внутри. Не бывает такого, что ты снаружи всех слышишь, а сердце не слышишь. Что-то я сердце не слушаю, значит, ты, дорогой, вообще никого в этом мире не слушаешь. Понимаете? Если я невнимателен к людям, я и Господа не слышу. Потому что мое невнимание, это Господь отключился. А если Он отключился, то я в невежестве. У меня есть какая-то концепция, да? Я это как, забетонированный или там как это, завальцованный, зашпаклеванный в каком-то своем знании. Я не расширяю. Жизнь это всегда расширение. Любая встреча с кем-то, я должен как-то вот дальше, открытая. Но когда я закрытый, сразу возникает проблема какая. Мне кто-то говорит, замечали, вот кто-то говорит, а у меня есть какое-то там, ну, что-то такое, у меня есть что сказать, да, у меня есть что сказать. Я по телевизору сенсацию там где-то затопила, я думаю, когда он выговорится, я сейчас раз свою ставлю. И тем самым получу внимание. Вот. И такие люди неинтересны. Почему? Потому что Да, я получу внимание, конечно. Ну и потом... Ну, что я хотел акцентировать внимание, что слушание, оно или есть, или его нет. Если оно есть, ты и Господа слышишь, и окружающих слышишь. Если ты говоришь, я окружающих слышу, я слушаю своего гуру Махараджа, а Господь в сердце помалкивает, значит, ты не слушаешь своего гуру Махараджа.
Нет связи.
Не слушаешь. Ты не слышишь. Или я слышу свое сердце, а вас слышать не хочу. Значит, не слышишь своего сердца. Да. Потому что сердце, говорит, в первую очередь слушает окружающих, внимание к ним, ну, сострадание, такие вот вещи, да, внимание. А раз у тебя нет, ты хочешь от них закрыться, то есть невозможно, потому что то, что наружу, это тоже он. И любые твои отношения с кем-то, это отношения с Господом. Итак, вот запомнили, да, он внутри нас, я внутри него, да. Вот. Я слышу сюда. Это обычный, нормальный, здоровый, не хворый человек. Нормальный. И вот какие завесы. Самое страшное – застрять между двумя завесами. Между двумя занавесочками. Знаете, как это, вот кто-то вот на плотине, наверное, все, наверное, были, да? На вот это, на Днепрогэс. И там есть шлюзы, да? Интересно, там раз, корабль зашел, опустили. Открыли шлюз, раз еще опустили, да? Слышали, да? Вот. И там вот, ну и представьте, если эти шлюзы вот открыть и просто пустить, это сейчас вот это и нас тут затопит сразу, да? И поэтому там вот эти шлюзы есть, чтобы кораблик так потихоньку спускался. И вот, я сейчас еще скажу, практически все люди, которые несчастны, они застряли вот в каком-то шлюзе, в каком-то отсеке. Между одной занавесочкой и другой. Закрытая система. Что я хочу сказать? Некоторые говорят, я прогрессирую. Я прогрессирую. Я пошел туда, а то, что сзади, забыл. Тьфу на него. Забыл и отрекся. Нет, ты не прогрессируешь. То, что сзади, понимаете... Ты идешь вперед, но то, что сзади остается, ты имеешь возможность помогать тем, кто сзади. Ты их начинаешь понимать. Представляете, люди пришли. Вот обычный человек, такой, как мы говорим, кармический человек, который зарабатывал, вот он женился или не женился, у него работа. Вот, и судьба завела его в храм. Ноги привели его в храм. И тут он почему-то понял, что все, что он чем занимался, все это ерунда. Вот. И смотрите, до Бога он сразу не достал, не пришел. Потому что вот занавесочка, Господь там, у меня этой пхавы вот этой нету, вкуса нету, а от этого отрекся. Я между двумя занавесочками. Вот это фанатик. И ты начинаешь медленно умирать. Пока ты не приходил в храм, и ты был открыл для заднего, у тебя был выход, ты не был в коллапсе. У тебя бесконечно далеко, пускай там в деградацию или что-то, но есть, бесконечно, ты можешь там ходить. Но как только ты отрезал, тебе сказать, так это все бросить. А вот это. Впереди занавесей очень много. Проникать от одной до другой можно только... При помощи Господа изнутри, Он тебя поведет, сам ты туда просто не пойдешь, просто не пойдешь, испугаешься. Ну, например, приходит человек в храм, такая картина, приходит человек в храм, и все хорошо, вот он тут пляшет, танцует, да, тут, да, приятно, все такое. И по телевизору там говорят, ну, я не знаю, а вот глобальная чипизация населения идет. Вот там детей воруют на органы там какие-то, да. Вот такое вот. Он говорит, ну там карма у них, вот это вот у меня здесь. То есть, сзади, а там же его родственники, там его страна, там население планеты. И там происходят какие-то события. Человека перестает интересовать то, что происходит в мире. Понимаете, это занавес сзади, причем железный. Бах, и все. Этот человек не будет участвовать ни в революциях, ни в понимании, ни вот это. занавес, и он не понимает, что, что творится, и не участвует. Подождите, подождите, но я же живу в этом мире. Я же живу в этом мире. Это меня тоже касается как-то. Тоже как-то касается. И то, что я шагнул на шаг вперед, я мог бы объяснить людям, что происходит, но я не объясняю. Я говорю, а это то просто корми, там варится. Да, 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 да. Смотрите. Первый занавес. Первый занавес. Эти занавесы реально искусственно построены. Построены. С одной стороны, как бы во вред нам, с другой стороны, во благо нам. И пока мы не поймем, в чем тут благо, мы этот занавес не пройдем. Мы этот занавес, как день сурка, помните, да? День сурка, когда он понял, что все вроде и раз пошел, следующий день пошел. Мы этот занавес не пройдем. Первый занавес, знаете, он как в спорте. В спорте, например, тысячи-тысячи школьников, юношей занимаются спортом. Ну, из 10 тысяч только там 50 отбирается на какие-то олимпийские соревнования, да? То есть, а что это за люди, интересно? Спортсмены вроде просто качают мышцы, но эти люди с волей, и они личности. Нельзя над собой сделать добровольное такое насилие, не будучи личностью. Понимаете? И это во всем. В науке, в искусстве, в религии. Я религию ставлю на одно место, потому что ты если личность, то ты и в религии личность. Если ты в науке личность, то ты и в науке личность. А что такое личность? Это человек, общающийся с Господом или преданный. Потому что лекция называется «Занавес для непреданных». Занавес. Вот они там все посты расхватали, и вот так вот, а ты что-то приложил, усилие какое-то? Идет... Я сейчас скажу неправильно, но как вспомогательный, как естественный отбор. Ты проходишь, ты напрягаешься. Если ты прошел по знакомству или тебя там протолкнули, ты там долго не будешь, потому что реально, и пока тебя Господь не назначит вот на вот это, твоя природа проявляется. Свое дело. Понимаете? Тебя Господь уже избрал. Но ты согласен идти или нет? Видите, первый занавес проходит. Первый занавес, когда мы проходим, требуется усилие. Прорыв, понимаете? Прорыв. Должно прорваться. Должно что-то, от чего-то отказаться. Потому что все окружающие, толпа, держат тебя. Мы говорим, Махамая, дьявол. Но ты должен прорваться. Прорваться. Первый занавес ты прорываешь. Ты становишься личностью. Понимаете? Первый занавес. И когда ты прорываешь первый занавес, никто тебя не понимает. Говорит, ты идиот, ты неправильный, ты не от мира сего, ты вот это. Но потом, когда ты состоялся как личность, говорят, то вообще-то молодец. Но тогда ты на голову выше всех. Не дай Бог зазнаешься, сразу упадешь. Сразу упадешь. И тебе легче. И некоторые завидуют. Знаете, как это уровень жизни другой. Уровень жизни другой. Вот пример такой. Вот раньше, я помню, через границу, когда едешь, даже в Россию, да, от Украины в Россию, на таможне стоят и с видеокассетами не пропускают. Не положено. И в то же время уже есть интернет, можно просто клац и прислать любую информацию, фильмы вот, на дисках, да. То есть для одних слоев населения это легко, но они как-то туда попали ведь. А для других населения, смотрите, кому плохо, жить им еще хуже. А кому хорошо, ты попадаешь туда, там другой сервис. И там деньги экономятся, силы экономятся. А вот здесь вот просто расходы тебя рвут на части. И твой КПД очень маленькое. Но надо прорваться, надо кем-то стать. Пока ты серая масса, пока ты пушечное мясо, тебя так и будут хватать. А у тебя что, ни цели нету, ничего нет, а тебе не надо. Потому что если у тебя нет цели, как это, есть так хорошая пословица, если ты не завел себе хороших привычек, плохие заведутся сами. Но хорошие привычки, их надо организовывать. А они организуются не просто так, а заведу я себе хорошие привычки. Не получится, они заводятся тогда, когда у меня какая-то цель, для чего-то это, да, для чего-то. Как я помню, моя дочка очень долго хотела научиться, ну, вычитала, я ей говорю, вставать надо рано, она рано-рано, а потом пошла просто на работу, и легко, ну, цель какая-то появилась, что надо, вот, и говорит, легко. То есть, как только появляется цель, сразу все легко, и поэтому... без цели, просто так себя готовить к чему-то, не просто напрасная трата времени, а это демоническая черта характера, совершенствовать. Ну, мы говорили, шкурла Люциферов, по-моему, даже была такая тема. Итак, и как только и на втором уровне человек, знаете, что он начинает понимать? Он начинает понимать, что все рабы. Что все рабы. Что существует денежное рабство, существует номенклатурное, существует не просто какое рабство, существует духовное, физическое, эмоциональное, нравственное. Ну вот эти слова можно в рабстве. И ты ничего не можешь. Только став личностью, ты понимаешь, что ты раб. Пока ты не стал личностью, тебе кажется, все нормально. Ты не понимаешь этого рабства. Некоторые говорят, что ты не понимаешь, потому что ты не хочешь понимать. Нет, есть завесы. Мы эти завесы завесы, например, рабство, человек, который начинает быть личностью, он понимает. Человек, который не личность, он воспринимает рабство как заботу о себе. И оно реально так и является этим. Забота о себе. Но человек, который стал личностью, он понимает, что это не забота, это рабство. Он прошел это, и он начинает ругать. Что вы делаете? Давайте вот так вот. Они говорят, иди не мешайся, ты сумасшедший, нам так здорово. Это рабство очень хорошо организовано. Например, свидетельство о рождении ничем не отличается от товарной накладной. Посмотрите, там те же самые пункты. Как только человек рождается, он уже зарегистрирован. Я сейчас несколько неприятную вещь скажу. Но когда мы поймем, что оно нормально. Знаете, когда мы переходим в следующую завесу, когда мы вот ругаем, когда мы не можем с этим смириться, мы так и находимся за это, мы не можем пройти эту завесу. Но когда мы понимаем, что в этом есть какой-то смысл для нас, для пользы и все такое, тогда мы проходим. Когда мы понимаем, что это забота была все-таки, да? Сложно понимать, да? Это одно и то же, понимаете, одно и то же воспринимается как рабство и как забота, с одной стороны. Как рабство и как забота. И если нас, смотрите.
Там в рабстве, но если бы не было рабства, то было бы вообще хаос.
В Шримад Бхагаватам описано, как создавался наш мир, как создавалась наша вселенная, и там были, там есть место и демонам, и божественным натурам. Для чего-то, причем всякие демонические натуры были созданы вперед. Вперед. Как вы помните, зачем они были созданы? Потому что без них прогрессировать невозможно. Да. Вот. И наша точка зрения на демонов, это же демоны. А точка зрения демонов на нас, так это вон они демоны. У нас-то все нормально. Это вообще другая форма жизни, другие задачи. И мы их осуждаем. Есть демоны среди людей, похожи на людей. И их никакая карма не берет. Я сделаю какой-то поступок, и мне потом рассчитываться по полной программе очень больно. Он делает ему ничего. У него вообще другое ДНК там стоит. Понимаете? Ну, как наподобие вот лев, он будет рвать эту косулю, у себя морда в крови. А это нормально, это кармически это. И вот понимать это очень сложно. Хочется вычистить всех демонов, но тогда мы не будем, понимаете, продвигаться. Благословляйте врагов ваших. Вот. Например, когда зачищали Китай, Тибет, китайцы ворвались, и там это, мне рассказывали, ламы, когда им прижигали пальцы, вырывали ногти, там не просто их убивали с наслаждением каким-то, то есть испытывали, и какие-то вот демоны пришли. И там несколько свидетельств, когда ламы, которых так уничтожали просто, то есть инквизиция средневековая просто отдыхала по сравнению с тем, что делали китайцы с тибетцами. У них была мысль, они благословляли их, благословляли, и был единственный страх, чтобы не разгневаться и не осудить, и не проклясть. Представляете? Непонятно, но это уровень.
Как Иисус Христос.
Это уровень, да, как Иисус Христос, да.
Да.
Но смотрите, то есть есть люди, которые это понимают. И есть люди, которые мы называем утамадхикари, которые понимают, что все служат Господу. И те служат Господу, и эти служат Господу. И они так продвигаются, и мы продвигаемся, и иногда бои между нами какие-то происходят. Да. Между кем и кем происходят бои, кому надо драться, кому не надо драться. Например, меня совершенно не волнует. Не волнует, да. Меня совершенно не волнует, что религия является, вот эти последние события московские, что просто крадутся деньги. Меня совершенно не волнует, что крадутся деньги на высоком уровне. Не волнует. Значит, что? Я даже понимаю и нахожу объяснение, зачем их убрали. Зачем украли деньги? Слава Богу, что их украли, а то бы храм могли построить, понимаете, на эти деньги. Это означает, что я, вот эта завеса, хуже того, меня совершенно не волнует, что в нашей организации бывают заказные убийства. Во всех религиозных организациях бывают заказные убийства, но меня это не волнует. Это значит, я не буду воевать по этому поводу. То есть это еще одна завеса. Но меня волнует, например, что вот книжки переписываются. Меня волнует. Что книжки в наглую переписываются. Это значит, моя задача, а не просто сказать, что когда-то вот это... Это тоже это моя завеса, которую я не прошел. Это тоже когда-то кому-то надо. Но я должен... Воевать. И в процессе этого Господь меня задействует каким-то образом. И в процессе этого я пойму, почему их переписали. Зачем переписали, то есть зачем это было надо. А кому-то надо воевать, рвать на себе рубаху и говорит, вы же убийцы. Вы же убили чистого преданного. Религия очень часто и периодически убивает чистых преданных. Это нормально, да? Нормально, согласны, да? Это нормально. Это записано в Библии, что она написана, не буду повторяться, это нормально, что они убиваются. Ну, я или много в жизни видел мертвых, я их просто на руках выносил. У меня производство было такое, около двух десятков, я просто. И у меня какая-то есть прививка. Я как-то понимаю, что смерти нету просто. Просто смерти нету. Много мистического опыта, и поэтому я вот это вот легко. И никуда эти святые никуда не делись. Их убили вовремя. Убили вовремя. Деньги украдены вовремя. Но я пока не понимаю. И я хочу сказать, что за вес этих неограниченное количество в сторону Бхагавана. Их будет, и будет, и будет. И мы покинем Землю, мы покинем эту Вселенную, мы покинем, завесы будут и будут. Будут. Да.
Завесы имеются в виду наше непонимание?
Наше непонимание, да. Господь тайна. Этот Господь открытый и меня ведет, но не рассказывает все до конца. И он говорит, вот как вести. И в духовном мире Господь в сердце. Кстати, этот Господь сердца как называется? Параматма это, да, Мукунда. Господь, дающий освобождение. освобождение от чего? Потому что однажды я упираюсь в завесу и дальше не иду. Упираюсь в завесу, начинаю нервничать по поводу чего-то. По поводу чего-то. Ну и забегая вперед, скажу, что первая завеса — ты просто становишься личностью. Первая завеса говорит тебе, вот на ней написано большими буквами, красными, яркими, что будь как все и будет хорошо, инициатива наказуема. И это пропагандируется средствами массовой информации, что ну и все.
Можно уточнить?
Да.
Вы говорили, что человек, который чувствует себя как будто бы в скорлупе, он не личность. И если понимает, что все тут рабы, и он сам тоже в рабском положении находится, то он уже как бы на пути, чтобы стать личностью, или уже личность. У меня просто вот эти два есть.
Ну.
Я не могу понять, что для меня это как бы противоречие. Личность, не личность, непонятно.
Я личность только в тот момент, когда разговариваю с исходной личностью Бога. Личность, которая вот это, да. И все. И только как личность я могу делать шаги. Не личность, как робот. Ты просто стоишь на месте или ходишь по кругу. Хотя для окружающих, может, кажется, такие там круги нарезаешь, такие общеполезные. Но ты не движешься никуда. Если я себе пользы не делаю, если я не двигаюсь, то мои круги и статьи газетные, все тоже бесполезно. Они просто потом заровняются. Польза, она одновременно и мне, и окружающим. Но это как бы пройденный момент, мы не будем на нем это задерживаться. Я хочу так быстро пробежать. Итак, первое преодоление — это ты становишься личностью. И все тебе говорят. На производстве, дома, в религии, везде, во всех точках тебе говорят. Это неправильно, это не духовно, это не нравственно, это вот это. Ты становишься личностью. И они тебе не помогают, никто не помогает тебе. Когда никто не помогает, то только Господь изнутри поддерживает меня. Хорошо, если найдется там духовный учитель какой-то. Ну, дальше. Следующий вопрос. Вот я понял, что я личность, я сразу вижу, что они рабы. И очень многие люди, прошедшие оккультизм, магию, там, всякие ситхи, вот это встречают первого. Они прошли много занавесочек, и за годы прошли, и говорят, увидят и хотят помочь какому-то там, типа, падшему. И начинают его, а у него сотрясение мозга от этого знания может наступить. У него сердце может треснуть, лопнуть.
Насилие.
Да, это и есть насилие. Вот такая вот санкиртана не годится. Поэтому ты каждому должен говорить только то, что он может вместить. А как узнать, что он может вместить? А вот говори ему то, что он только спрашивает, не больше. Потому что следующая завеса, ты понимаешь уровень, насколько, какой уровень рабства. А они были как в детсадике, им хорошо. Как вашими. В мире, как вашими. Религия — это не только вот пришел сюда, весь Советский Союз был религиозным. Тебе медицинское образование, пожалуйста. То есть помощь, образование, пожалуйста, вот это вот, тебе там пенсии и все такое, забота об этих, всех трудоустроить, чтобы бомжей не было, да. Чем не религия? Нравственность была, конечно, еще какая была. Да. Религия. Но, маленькое но. Сердце не слушай, инициатива наказуема. Партия наша рулевой, честь и совесть нашей эпохи. У тебя совести нету, чести тоже. И ума тоже, потому что честь, ум и совесть наши. Этого ничего нет у тебя. Да. А партия наша рулевой, да. А приходишь в религию, то то же самое. То же самое, ничем не отличается. Там старшие преданные, ум, честь и совесть. У тебя 1, 2, 3 этого нету. И вот что скажут, то и делай. Чем отличается? Ничем не отличается. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что религия без практического общения... Нет, без опыта практического общения с Господом и религии не является. Шрила Прабхупада. И он говорит, тип религии, вид религии, это не важно. Главное, чтобы было вот эта религия. А это просто, антураж. И вот когда ты становишься личностью, ты только тогда понимаешь, понимаете, только тогда появляются мозги, что ты раб. До этого ты этого рабства не чувствовал. И это не значит, надо всем сообщать, что вы рабы. Давайте становиться личностями. А как стать личностью? Я не могу, смотрите, внимание, я не могу заставить кого-то стать личностью. Я не могу заменить Бога, потому что только в общении с Богом он может стать личностью, но я могу сказать ему о Боге. Слушай его. Слушай его. Он тебя приведет к чему? К самому себе приведет. Ты еще сам собой не стал, ты еще вообще никто. Почему? Вера. Две веры. Верить извне кому-то и верить ему. Я должен доказывать. Как доказывать? На собственном опыте. Я вот это делал, у меня какие-то доказательства. И если этот опыт действительно мой, то это слова имеют вес и будет веру. Если я какую-то там чужую эту лилу рассказал, чужую лилу, слабенькая, у меня должен быть свой опыт, тогда в словах сила. Откуда эта сила? То, что я там харизматический? Нет, от Господа сила, потому что ты с ним имел отношения. И ты рассказываешь, как это, нектарные повествования об играх Господа, но свои. И ты рассказываешь вместе с Господом. Отсюда сила. И поэтому это свидетельство будет веру. И на этот период ты духовный учитель. И тогда Господь внутри, такой же самый Господь, как у меня, такой же, как он один на всех. У полубогов такой же самый. Вы думаете, о, так это же это, он же вон кто, он же полубог. У него Господь тот же самый. А вот это его огромное тело и мое маленькое тело, оно не имеет значения в глазах Господа. В глазах Господа имеет, слушаешь ты вообще его или нет, слушаешься или нет. И какая у тебя там это навесное оборудование вообще не имеет значения. Если удастся воодушевить этого человека, любого человека, и он продвинулся, а воодушевление знаете на что? Двинуться чуть дальше. В незнакомое. Вот в этот момент предания был вопрос об откровении. Знаете как? Это Шридхар Махарадж говорит, а что такое откровение? Когда ты читаешь, когда ты понимаешь что-то новое, понимаешь новое, это как молния, эти откровения, как молния, мурашки, волосы дыбом и все. Если у вас этого нету, значит откровения нет, значит вы никуда не пошли. Например, как я читаю Шримад Бхагавату. Я читаю, если у меня волосы дыбом не встали, значит я ничего не понял. Я говорю, Господи, что-то я ничего не понимаю. Потом раз, и знаете, что можно понять? Можно понять... Уже то, что я когда-то проходил. Надо иметь материал. Материал. Откровения никогда не бывает у человека, кто застрял между занавесками. Никогда не будет откровения. Он должен предаться. Он должен рискнуть и выйти. И тут груда каких-то объектов, которым он не знает никаких названий. Что такое предание? Потому что непреданный, он ходит уже в знакомом. В знакомом своем круге. Ходит и ходит, ходит и ходит. Все одно и то же. И какое тут откровение? Он уже и сам может давать откровение. Это тут ну, все понятно. Но когда ты сначала выходишь, получаешь новый опыт, получаешь новые вещи, видишь. И потом откровение. Господь тебе, вот как молния, раз, и это все срастается в такой пазл, в такую картину. И ты понимаешь, вон оно как. Но сначала надо иметь материал. Материал ты не будешь иметь, не рискнув. Пройти в неведомое. Мы ждем откровений, сидя на месте, нам предлагают куда-то какую-то, знаете, мы говорим, да ну какая-то афера, тут вот. Надо посоветоваться со старшим. Нет, так дело не пойдет. Надо, вот понимаете, да? Следующий. Если человек... И самое главное, проходя вот эти занавеси, не потерять веру и не сломаться. Можно запросто потерять веру и сломаться. Потерять веру Не вот этим людям, которые мне говорят. С этими людьми надо разбираться логически. Разбираться логически. Я сейчас почитаю как. А вот у веры, где логика не нужна, где мне просто как откровениями дается. Я сейчас начал эту логику читать. Давай наставление Арджуне. Господь логически обосновывал их. Так и духовный учитель, когда он мне рассказывает, я говорю, объясни. Он говорит, так. Я говорю, не понял. Еще раз объясни. Я должен с живого с него не слезть, пока он мне не объяснит. Если он говорит, это понимается сердцем, я говорю, ну значит, ты не духовный учитель. Это понимается сердцем. То, что понимается сердцем, я без тебя пойму. Я тебе задаю вопрос, ты не можешь ответить. Значит, ты не являешься духовным учителем. Ты не можешь мне ртом, значит, ты не параматма, которая вышла. Параматма же знаешь все, а ты не знаешь. Да? Логически. Понимаете, у меня не может возникнуть вопроса, который мне был бы необходим. Если у меня возникает вопрос, значит, у меня уже есть эти кубики, которые духовный учитель должен мне сложить логически и показать. То есть я просто не смогу задать этот вопрос, у меня просто не возникнет здесь. Потому что этим процессом тоже Господь изнутри повелевает. Вот так можно этого, ну, проверить квалификацию духовного учителя. Арджуна также логически воспринимал его наставления. Таким образом, между учителем и учеником происходил совершенный обмен на логическом уровне. Это, смотрите, в критических условиях, на войне. Это Кришна, это Арджуна, да? О, а могло ли вот так какая-то молния, искра проскочила? Говорит, нет, никаких молний. Все логически, все должно быть понятно. То есть я должен, и вот это, смотрите, вот настоящее сознание Кришны. Я должен понимать и сознавать, что происходит, и чтобы другим объяснить. Не в таком тумане, вот я в таком тумане, я в сознании Кришны. Нет. Ты в полной ясности сознания, так что можешь объяснить всем, как это все устроено и почему. Вот. И чтобы это всех еще устроило. Потому что если ты в сознании Кришны это объясняешь, это устраивает точно всех. Если ты объясняешь, и оно не устраивает, значит, ты не смог объяснить. Потому что объяснить с точки зрения Бога, а Господь-то милостлив ко всем, это значит объяснить вот то, что с тобой, это великая милость. И она устраивает, человек радуется, у него все проблемы уходят. Но если ты не можешь объяснить, о, это твое наказание, это сердцем, понимаешь, все, ты не духовный учитель, ты к сознанию Кришны отношения не имеешь. Это полная ясность. Так. Совершенный обмен на логическом уровне, в который были вовлечены все чувства. Процесс духовного познания, вопреки глупым теориям некоторых проповедников торгашей, не имеет ничего общего с передачей электрического заряда от учителя к ученику. Все это опирается на логику и разум. В читании Чаритамрити говорится, что учение Господа Чайтаньи следует воспринимать разумом, со всем сознанием, чтобы человек логически понял, в чем заключается величие миссии Господа. Ты должен понимать, а что такое логически понимать, в чем заключается величие? Скажите мне. О, он такой, что понять не могу. Это не понимание. Я должен понимать, в чем это. Я должен реально понимать, что за каждым шагом его стоит великое благо. Увеличение счастья живых существ. Вот я это должен понимать. Увеличение счастья. Если этого не вижу, вот. Вот это называется будхи-йога. Ой. Вот немножко это. У того, кто не слушал, вообще это называется текст 20-й, у того, кто не слушал повествование, рассказывающее о доблести удивительных деяний личности Гога, уши подобны змеиным норам, то есть, видите, не стесняются в выражениях. Это прямой текст, это даже не комментарий, а язык языку лягушки. А в комментарии вообще написано... Язык для, дан человеку специально для того, чтобы петь ведические гимны, а не для того, чтобы квакать, как удобно, лягушки. Следует также обратить внимание на употребленное в этом стихе слово «асати». Так называют женщину, ставшую проституткой. Проститутка не может похвастаться женскими добродетелями. Аналогично этому, язык, который дан человеку для пения, становится похожим. Вот. То есть употребленное не туда. И дальше по тексту, смотрите. Верхняя часть тела человека, даже увенчанной шелковым тюрбаном, лишь тяжелая ноша, если не склоняет перед личностью Бога, дающего мукти, свободу. Кому надо кланяться-то? Какому Господу? Вот везде написано, везде говорят, мне везде надо вот этому вот алтарю. Да, это все правильно. Но в первую очередь, если ты не поклонишься Господу, который у тебя в сердце, все остальные твои поклоны бесполезны. А он не нуждается в твоих поклонах, он нуждается в следовании. Склониться перед ним, это значит покориться сердцу своему. Он тебе говорит, иди делай. Ой, одежду шушпачка, иди делай. Ты идешь, вот, вот ты склонился перед ним и пошел делать. Это просто быть хорошим человеком. Без этого ты, твоя степень свободы не расширяется, ты попадаешь между каких-то занавесок, ты сам их хочешь. Эти занавески сотканы из какой-то логики, из какой-то твоей придуманной логики, которая оправдывает твое, чтобы туда не идти. Понимаете? Вот. Логика. И эта логика противостоит сердцу, противостоит. И кто ее сделал? Посмотрите, эти занавеси, они сотканы, чтобы мы потихонечку отказывались от какой-то скверны, от своих каких-то заблуждений. Мы можем попробовать сами найти путь. Но это будет... И поэтому тут, смотрите, определенно говорится, если ее не склоняют перед личностью Бога, дарующего мукти свободу, а руки, даже украшенные сверкающими браслетами, но не занятые служением личности Бога, подобны рукам покойника. О, вообще, видите, не стесняются вообще в выражениях. Итак, логика. На наружнюю информацию мы должны реагировать логикой, на внутреннюю просто повиновением. А повиновение, слепое повиновение, слепая вера, ну кто-то мне сказал и ничего не доказал, и я не проверил, и с Господом, и так мозгами не пошевелил, это называется слепая вера, которая ведет не просто в никуда, а вообще в никуда, то есть где я тоже никем не становлюсь, а... Верю ли я тому, кто изнутри, ее даже слепой нельзя назвать. Когда Господь говорит изнутри, мне предельно ясно, что по-другому быть не может. Без логики. И вся логика, которая, смотрите, дающая освобождение, из-за чего? Из каких-то стереотипов. Я вышел в это пространство, освоил его. И оно состоит из каких-то законов. И когда Господь дает мне санкцию на следующий шаг, он наверняка, этот шаг противоречит этим законам. По закону все правильно, совесть говорит, нет, не так. По закону говорит, нет, а совесть говорит, а вот этому там дай покушать, например. И по закону говорит, вот этому надо давать, ты сможешь, не, я ему не хочу давать что-то. Что-то мне не нравится. Сердце должно быть согласным. Все, с чем сердце не согласно, ты делаешь, обречено на уничтожение. Все, что... И так далее. Какая следующая занавеска? Вот я начал активно общаться с Господом. Личность – это человек, общающийся. Он чего-то достиг. Он чего-то достиг. Он уже общающийся, а который не личность, который никто, это еще раб, и ему хорошо, и не надо. Пускай немножечко подрастет, подрастет. Господь лично его начнет выводить. Ему надо время какое-то созреть, да? То есть, например, чтобы... Почему ребенок не ходит сразу? Ну, ноги еще не выросли путем, да? Они, он рождается, там ноги такие коротенькие, да? Вот. Значит, бегать рано еще. Проходит время, они немножко отрастают, он начинает бегать. Господь говорит, давай это, да? Вот так он ведет. И то же самое, не надо Господу. А люди, они по возрасту могут быть разные, но мы не знаем внутренний возраст, внутреннюю готовность, и поэтому мы не можем провоцировать, давать свободу насильно, да? Давать свободу не получится. Вот. Почему? Когда мы сломаем человека, он это не поймет. Он пойдет в уныние. Эти законы, они его охраняли. А я говорю, выходи за закон, не бойся. Выходи. И он там погибает, человек. Он ломается. Он так верил папе, маме. Он их считал вот за это. Но этот момент, когда он должен. Он считал, что наше замечательное правительство, и поэтому он был передовиком производства, он обрел какие-то навыки в каком-то там своем там кругу, там это ему надо. Но если мы сразу скажем, ты знаешь, тебя держат за раба, тебя держат за раба. И скоро вообще, кстати, вышел в России закон о чипизации, не просто о чипизации, а медицинской чипизации. Да, да, да. Уже вышел, уже там проголосовали, и народ ничего не знает, и там проходят медосмотр, и уже заносят не просто карта, электронная карта, электронное рабство начинается, а биокарта, там все мои органы в каком состоянии, да. И уже участились случаи, когда просто берут людей, не спрашивая, представляете, то есть на некотором... Ну не пугайтесь. На некоторых уровнях человек понимает, что каждый человек просто свидетельство о рождении, это уже в картотеку занесли, и его спрашивать не будут, что с ним делать. Это уже делается. Просто в клинику, там я просто такое видео смотрел, целая комиссия собралась, там троих юношей, девятиклассников, не младенцев. Вот конфетку тетя добрая пошла, там, их, а таких тоже. Просто в клинику. И там сердобольная медсестра позвонила, говорит, просто этот девятиклассник знал номер мобилки, это все что-то брали. И она как-то позвонила, родители пришли, милицию пришли, вышел главврач и говорит, что вы кричите, тут никого нет, что вас дезинформировали. И этот парень выпрыгнул на окно, сказал, нас тут это-то-то держат, они еще наряд. Подъехали несколько черных джипов без номеров. Хотели разогнать толпу, не получилось, в общем, вытартили. И таких случаев много уже. А о маленьких детях, о пропавших, а там счету нет. Просто на органы, просто на органы. На некоторых, то есть, смотрите, мы не понимаем уровень своего рабства. Мы не понимаем уровень своего рабства. И я не тоже говорю, сейчас надо осуждать и все такое. Те, которые это понимают, они воюют. Они воюют, и это будет их духовное продвижение. Да, не, им Господь сказал, это ваше дело. У кого сразу вот это, они кидаются, да, каждый. Следующий уровень. Если человек станет над этим, то есть, он состоится как личность. Когда человек состоится как личность, Господь его поведет дальше. Как личность, он или бизнесмен, он или ученый, он или это, он увидит... Увидит план Господа дальше. План Господа дальше. И что там дальше видно? Знаете, что дальше видно? Дальше тоже видно. Если для первой группы сказать, для них шок, разрыв мозгов и все такое, и они могут сломаться и не знать, что делать дальше. Вот поэтому не торопитесь говорить раньше времени то, чему человек не готов. А дальше человек увидит, что все религии, они вообще не религии. Все религии не религии. Все религии продолжение соцустройства. И за всеми религиями стоит всего лишь один Ватикан. Всего лишь один Ватикан. И все оттуда, все ниточки. Вроде христиане, мусульмане, там эти вайшнавы, все вот такие разные. Но все ниточки тянутся туда. Подобно тому, как это просто еще одна завеса, но она нужная завеса, понимаете? Она нужная завеса, потому что человек приходит, чувствует себя комфортно и что-то получает. Но ему нужно быть... А если дальше заглянуть за завес, а дальше мы увидим, что за Ватиканом кто стоит? Следующая завеса. Люди живут, умирают счастливы и даже не идут дальше, не понимают этого. Из поколения в поколение. И только некоторые, а кто некоторые, кто идет за Господом, они проходят дальше и понимают, что вообще там стоят эти иллюминаты, орден иезуитов, и там они вообще полностью рогатые. Просто рогатые, и у них и мурти такие рогатые, и сами себе рога одевают. Вот. Орден иезуитов и люди, которые непонятно завеса. И сразу хочется судить. И поэтому... Знаете, почему хочется судить? Я не понимаю, потому что я вот здесь еще нахожусь, там не понимаю. И те завесы непонятные нам. А дальше, а кто за этим стоит? И масса людей, очень масса людей знает, что за этим, это следующий, кто проходит. Кто не умер, прошел, понял, и они соглашаются с этим, понимаете? Они воюют на своем уровне. А за этим стоят вообще люди не нашей породы, они не люди. Их даже гуманоидами назвать нельзя. Это противоположно, это то, что демоны называются. Демоны. А вот эти иллюминаты, все, они занимаются откровенным сатанизмом. Там секс, убийство, кровь, это ритуально на алтаре. Вот это и людей, и младенцев. Да. И если они это делают, и все храмы вот так вот, то руки опускаются. И смотрите, что сейчас делается. И сейчас это делается, я статью даже написал такую в интернет, это делается специально, распространяется. Это не просочилось в интернет информация, потому что при современной схваченности вот этих СМИ, это ее вывалили. Развенчать все религии вообще не вопрос. Почему? Потому что их так и состряпали. Не вопрос. Но люди могут потерять в каждой религии содержится вот этот вот изюм про Господа в сердце, это нельзя запретить. Но люди могут отвергнуть вместе с ритуалом, отвергнуть вот эту суть. И они тогда с чем останутся? Ни с чем. Любая религия работает. Почему? Потому что работает не религия, работает вера. Какая вера? Вот эта вера. И в Бхагавад-гите написано, Господь любую веру поддерживает. Все молитвы как работали, так и работают. Хочешь Мирликинскому этому молись, хочешь Кришне молись, хочешь кому, работает? Работает. Работает. Но это сделано для того, чтобы лишить, если человек лишен веры полностью, то бери его голыми руками, и не надо рабство организовывать, ты готовый раб. Тебя сломали вот это, и поэтому осторожно выводите, я надеюсь, все люди тут зрелые, выводите человека за следующую завесу. Когда человек понимает, он доходит до этих инопланетян. Их тут кишмя кишит. И люди, которые есть всю жизнь посвятили. Я знаю людей, которые всю жизнь посвятили инопланетянам. И они мне такого понарассказали. Я это, вот Конюка, вот Лариса Дмитриевна знает, да. Вот. Такого порассказали. Я несколько раз встречался с ними. Сказать, что это демоны. Вот такие его глаза, вот такие тоже. Но с их точки зрения... Мы демоны, понимаете? Мы лучше их? Не, не лучше. У них свой путь, у этих свой путь. Почему Вселенная как была создана? Там были полубоги, там были вот эти, вот это люди, вот здесь все кипит и варится. Это нормально. Когда мы перестаем осуждать и понимаем, тогда мы можем пройти дальше. Когда мы понимаем смысл, а для чего это Господь нам устраивает, вот эти вещи. Следующая завеса. На этом уровне человек понимает, знаете что? Что мы полные дикари. Мы полные дикари. С нами общаются, просто нас взять и переместить там куда-то для чего-то, это как ребенка спать уложить. Что технологии, которые сейчас овладеют правители Земли, люди в человеческом теле, а мы об этом даже понятия не имеем. Такие технологии, такие чипы, такие технологии, наши... Мы просто как, это как вот мы по сравнению там не со средневековьем, а когда вообще никакой техники не было. С помощью этих понимаете, да? Вот это вот оружие уже совсем другое. Не то, что вот эти бомбы, эти танки, нет. Просто раз там верньер настройки, и там в Никарагуа разразился ураган. погоды просто делают. И все, не надо ничего там. Понимаете? Вот. Но это надо опять понимать. Опять надо понимать. Если мы и дальше, и дальше, и дальше пойдем. Завесы. Что я хочу сказать? Как поклоняться Господу, который в сердце? Просто выполнять его распоряжение. Как поклоняться Господу, который наружу? Я говорю поклоняться. Я не говорю воспринимать. Вот там почтение. Почтение. Потому что вот железный занавес. Вот железный занавес. Вот Советский Союз. Народ просто убивали. А знаете, в таких условиях душа проходит очень быстро, буквально бурно, варится в кипятке и очень быстро усваивает некоторые уроки, которые в других, по-другому можно сказать, вот эта демоническая природа, она медленно развивающаяся. То, что божественная природа, она тоже развивается. Тоже развивается, тоже Господь их ведет, вы думаете, там параматма нет, есть. А наша, ну, порода, скажем, или направление, быстро развивающееся. И вот без них мы не развиваемся.
У них параматма это Святой Дух?
Совершенно верно. Совершенно верно.
Они же его тоже тогда слушают?
Слушают, да. И он им говорит то, что делает, то, что не делает. Да. Вот. И меня, в принципе, смотрите, я говорю, я хочу дальше, я хочу больше здоровья, я хочу за границу съездить. Граница, полог, тоже меня не пускает. Знаете, меня куда не пускают? Там, где я начинаю осуждать. Не, я всех прощаю. Не, дорогой, ты не простишь, пока не поймешь. Ты не простишь, пока не поймешь. А ты не поймешь, пока у тебя не будет озарения. Озарение у тебя не будет... Озарение это вторично после предания. Тебе надо куда-то просто предаться, выйти, и там что-то новое, и там тебе Господь... Вот озарение для этого и нужно. А озарять эту конуру, в которой я в тюрьме сижу уже 1000 лет, и там одно и то же, там ее озарять не надо, я на ощупь все знаю. Да? Там можно вообще свет потушить. Озарять надо новое. И, ну, практически. Что значит практически слушать Господа? Сейчас немножко... Господь говорит всегда такой секрет и никогда не останавливается. Ой, что-то Господа нету. Слышали, да? Что-то Господа нету, что-то я его не слушаю. Не слышу, что-то я не слышу. Господь, приди сюда. Вопрос не та, неправильная постановка вопроса. Ты должен не призывать Господа к себе, а идти за Ним. Вот для чего нужен Господь, который в сердце. Он тебе говорит, иди туда, я уже там. И там внешние обстоятельства сложились. Иди туда. Не иди сюда, а ты сам иди туда. Там, где Господь, там уже хорошо. Тебе плохо почему? Потому что ты... Ну, смотрите, Господь везде есть, да? Господь везде есть. Если я думаю, что здесь Господа нет, знаешь, дорогой, для тебя его нету, а вот для соседа рядом есть. У него веселое лицо, он весь в нектаре по уши, да, тут залип, вот, ему хорошо, да. Для него Господь здесь, но тебя Господь уже выводит отсюда куда-то дальше что-то сделать. Это не означает, ну, территориальное передвижение, это передвижение вот здесь вот, понимание, да, понимание, что-то надо вот сделать. Но иногда это может быть действительно, вот, да. И ты уходишь и говоришь, тут Господа нет, для тебя нету, а для Него есть. Или наоборот, ты приходишь туда, у вас тут нету, говорит, да нет, у нас все в порядке. Поэтому вот эти суждения, понимаете, Господь есть везде, но есть ли Он для тебя здесь? То есть в своем плане Он смотрит, а вот ты должен быть здесь, а ты все еще там. И нектар, знаете, он липучий. Как это? Можешь прилипнуть. И тебе надо идти дальше, да? Идти дальше. Вовремя не уйдешь, он начинает пропадать. Он начинает пропадать. Ну-ка мы сейчас рискнем почитать Шри Чайтанья Чаритамрита по этому поводу. Так, это нам не пригодится. Так, 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 так. Это тоже хорошо. Вот. В мире существует множество священных писаний, их чтение нередко ставит человека в тупик. Что мы читаем? Шри Чайтанья Чаритамрита, Матхья 10.119. Комментарий. В мире существует, пишет Прабхупада, священных писаний, их чтение нередко ставит человека в тупик. Но когда он обретает милость Господа, его замешательство проходит. А что значит священное писание ставит меня в тупик? Что это значит конкретно? Ставит в тупик, это, знаете, безвыходное положение. Ставит в угол, раз, и дальше в лабиринте заблудился, в тупике. Это не просто, это выражение не просто, что, ну, не понял. Нет, это серьезнее. Я читаю, я на него надеюсь. И потом у меня такое озарение, тю, да тут же все по локоть в крови. А вот этот святой вообще не святой, ставит в тупик. Я не понимаю, для чего это нужно. Потому что в Священном Писании, если вы заметили, есть не только демоны, но и святые. Есть не только святые, но и демоны, да? Вот. И те нужны почему-то, да? И у нас, вот по аналогии, у нас есть хорошие люди рядом с нами, есть плохие люди рядом с нами, да? А давайте только одних хороших. Вы знаете, если одних хороших оставить, скоро половина из них станут плохими. Так что лучше не экспериментируйте. Или оставить вас со всеми плохими, часть из них станут хорошими. Почему? Потому что это надо мне. А нам все время хочется вот это отделить, да? Демоны или там полубоги, вот это, вот нужны те и те. И нам окружение такое необходимо. Сейчас скажу страшную... не буду говорить. Не буду говорить. Не. Ну что? Нет, ну потом. Вот сейчас рано. Я потом почитаю кое-что и потом скажу. А вы мне напомните. Смотрите, милость Господа не только примиряет, смотрите, не только примиряет, а просто мы это с темы соскользнем, а время идет вон. Не только примиряет противоречивые утверждения разных писаний, но и пробуждает некое трансцендентное блаженство, приносящее человеку полное удовлетворение. Кто-то заметил, что противоречивые утверждения разных писаний написано. Милость Господа примиряет противоречивые утверждения разных писаний, но и пробуждает некое трансцендентное блаженство, полное удовлетворение. Значит, это опять как бы привет гражданам-сектантам, да? Вот, это от Прабхупады. Вот еще один привет. Я уже говорил, что они дополняют друг друга. И так. Так. Ну, ладно, я тогда... Мы сейчас почитаем вот это писание, потому что оно говорит о том, очень практическое практичное, ну, практичный момент хочу выделить, что Библия чем хороша для меня, вот для удобства изложения, там выделены некоторые бытовые моменты. Бытовые, которые вот муж, вот жена, вот пошли, вот так вот, да. А в Шримад-Бхагава там такие сильно возвышенные... Но, ну, кажется, так это ж вон они, да? Ну, Нет, начнем сейчас со Шримад-Бхагаватам. Я сейчас вам покажу, что, что значит не слушать зова сердца. Это ну, практично. Что ну, вот, воля Божья. Воля Божья, что она очень важна. У нас все проблемы, что мы не выполнили волю Божью. Вот, например, неурочная беременность дети. Текст 10, глава какая? Песнь 3, глава 14. Да, вот кто хочет по семейным отношениям, песнь 3 – идеальный трактат. Поэтому говорят, так это же это. Ну, тут все такие возвышенные личности. Я сейчас прочитаю, что вытворяют возвышенные личности. Текст 10. Подя к нему, прекрасная дити поведала мужу о своем желании. О, мудрец, бог любви, вынув из колчана свои стрелы, терзает меня, словно бешеный слон, кидающийся на банановое дерево. Короче, говорит, хочу детей и прямо сейчас организовать, да. А этот муж говорит, да, Кашьяпа-муни, как бы, ну, не очень благоприятное время. Не очень благоприятное время. Подожди немножко. Не могу. И муж говорит, ну ладно, не можешь, раз. И что из этого получилось, мы знаем. Получились демоны. И какой к нам, вы скажите, это имеет отношение? Муж знает, он там какие-то ритуалы, может, что ритуалы, муж какой-то пришел, ритуал мужа. Знаете, если... Я вот помню такой фильм, как же назывался, «Не могу сказать прощай», по-моему, да? Кто-то видел, нет? В общем, там ситуация, муж и жена, он пошел на какой-то там, на... Да, там, ну, на заготовку леса, да, и там очень деньги такие большие, и жена так откладывает, и приходит муж, не муж, а друг этого, и говорит, слушай, нам вот там родился, надо там колясочку, и это она откладывает, ну, в советские времена она откладывает, и говорит, а у нас вот нет, у нас все под расчет. Он говорит, ну ладно. И когда друг ушел, он говорит, она говорит, я считаю, они там все на детей тратят, он говорит, считай, а дружбу не ломай. Забрал деньги и пошел, догнал, отдал. То есть есть некоторые вещи, где да, женщина, она, конечно, все в дом, семья, это ее функция, это нормально. Но у мужчины, я сейчас говорю про настоящих мужчин, вот здесь Кашьяпа, Муни, не повел себя как настоящий мужчина. В результате он имел детей, которые испортили ему всю кровь, и кровь это дети. То есть, смотрите, когда в этом... Смотрите, вот я прихожу домой. Я уступаю жене во всем по мелочам, но в главном никогда. Никогда. Хоть она мне тут в ноги будет, никогда. И благодаря этому у меня нормальные дети. И нормальные внуки. Не какие-то там вот... И они послушные. Почему? Потому что жена меня слушала. А есть жена лидирует... А потом рождаются потомства и уничтожают эту женщину и мужика тоже. Лидируют. Почему? Лунный культ. Солнечный культ. Это какой-то долг. Это мужчина, это знаете, это не обязательно какие-то сверхзадачи. Я прихожу, и у меня мамвилка звонит, телефон. И жена понимает. Она иногда психует, потому что я очень долго, много, ну, часа 3-4 в сутки говорю по телефону. По мобильному. Это вот минимум. И она сразу, вот она хотела там что-то повесить, что-то привить, она понимает, это важно. Это важно. Ко мне звонит, это важно. Потому что, если она звонит по телефону, я ее могу оторвать, потому что она там, а как там бирюлечки, подгузнички, вот это вот такое, ну терпит. Я не говорю просто вот по всякой ерунде. И она понимает. И когда я поговорила, она вот это. Вот это то же самое. Потому что мы говорим, что вот тут, ну, тут просто как произошло зачатие детей, это не значит вот это, ну, страсть, это не значит вот это кама, именно по этому поводу. Кама может быть по любому поводу, по любому поводу. А ну вот посмотри вот это. Но если мужик действительно, ну это знаете, это должен быть настоящий мужик. Настоящий мужик, я вам скажу просто, по-простому, по-крестьянски. Настоящий мужик, который слушает Господа в сердце. Если он не слушает Господа в сердце, он не мужчина вообще, понимаете? Он безответственный человек. Если он не слушает Господа в сердце, мужчина, это не мужчина, можете поступать с ним как угодно, разрешаю. Всем мужчинам, не мужчинам, которые привет. Потому что если ты ради дела, некоторые мужчины начитались в ведах, и я мужчина, я сейчас вам это все. Просто ему по работе звонят. Знаете, как сейчас это? И пускай весь мир отдохнет. Там, Рафаэл или что-то такое, да? Слышали? Вот это да. Да, то есть вот женщина, если такое настроение царит в семье, все, у вас не семья, у вас не греха с хашем. Вот. И что тут, чем тут кончилось дело, да? Вот Господь в сердце. Господь в сердце. Если, как тут написано, то есть, смотрите, Божьему человеку, ему никогда не скучно, и он всегда занятый. И когда глобальные дела в стране, он может отложить свои вот эти вот мелкие, вот такие, ну, самообслуживание. И все, жене, пожалуйста, все, жене, туда пойдем, не, он все это. Но когда что-то глобальное, и жена не слушает, вот это, если жена это понимает, все, у нее счастливая семейная жизнь. Не мешая это не просто он, это муж. Это не то, что еще, знаете, настоящий муж, он не требует ни почтения к себе и ни ухода за собой. Ты мне вот это сварила? Нет. Нет. Он самодостаточный. Мы прочитаем вот это Кардама Муни. Ему вообще ничего не надо было, да? Вот это, я извиняюсь, конечно, перед всеми садхами, мужик. Вот все мужики должны быть такими. Очень просто. Вот это вот третий Шримад Бхагаватам. А чем это кончилось? Майтрея сказал, 30 текст. Дити, выслушав мужа, но побеждаемая Богом любви, не смогла справиться со своим вожделением. Словно потерявшая всякий стыд блудница, она вцепилась в одежды великого брамана-мудреца. И написано в комментарии. Несмотря на все свои обширные познания, великий мудрец Кашьяпа пал жертвой вожделения своей жены-проститутки. Знания не помогают. Ребята, знания не помогают. Помогает Господь в сердце, который может противостоять. А Господь в сердце ему сказал, слушай, не надо. Но он не послушал. Он начал прославлять жена. Жена действительно хорошая. Вот. Такого могущества материальной энергии. И смотрите, названа жена-проститутка. Вот. То есть, жена это не значит изменяющий где-то, а жена-проститутка, которая, ну, не слушает мужа. Но это не значит, все, он там царь и бог. Не. Он на самом деле не нуждается ни в чем, он выполняет какую-то функцию. И все такое. И если она не проститутка, так, брось это, сколько ты можно, вот это и вот это вот. И все, нет семейной жизни. Почему? Потому что жена проститутка. Проститутка. Должна быть жена. Должна быть просто жена. Если у тебя нет этой семейной жизни, значит ты не жена. У жены должна быть, понимаете, если это слово произнесено, жена, значит, там все и прилагающееся будет. Если прилагающегося нет, ты этим не являешься. Я этим являюсь, а ну-ка, где там в шастрах законы, что мне положено? Не-не, то, что положено, ты как раз имеешь. Так. Если так пролистать. Вот, и потом он это... Все произошло, и он ей говорит, муж Кашьяпа, о своенравная, текст 39, Из твоего оскверненного чрева на свет выйдут два заносчивых сына. Эти дети, о несчастный, станут источником неутихающей скорби для обитателей всех трех миров. Какая нам разница? В твоей семье будет неутихающая скорбь. Ты устроишься на работе, ты вот это, они все станут наркоманами, все вынесут и все. Почему? Неурочная беременность, ты неурочно, ты просто захотела, а ну-ка как вот здесь, а ему там позвонили, а его куда-то позвали, а ты, да сколько это можно, ты мне, мало внимания ты мне уделяешь, получи. Потом эти дети столько внимания дадут. Понимаете, откуда ноги растут? А с чего началось? С чего началось? Не послушался Господа? В какого? В сердце? Вот. Вот другой пример. А вот это пример настоящего мужчины. Ну не работает, значит не работает. А вот пример настоящего мужчины. Смотрите. Настоящий мужчина, пример Кардана Муни, он сидел и ждал Господа. Он не лезет ни в какие проекты, то есть ему не скучно. Это кто уже? Кардана Муни, да. Он сидит и ждет. Настоящий мужчина думает, если жить на Марсе, просто честно работать, ни в какие проекты не влазит, и вдруг приходит Господь, и что-то, и он срывается с места и пошел. Настоящий мужчина. Пока Господь не скажет. Потому что настоящий мужчина не скучно. Он так медленно, то есть он служение Господу выполняет, но оно, знаете, как брежет. Ну, просто как это, ну, повседневные обязанности. Но он делает их с любовью, да. Вот Кардама Муни вот такой. И ни в чем не нуждаешься. Если ты не лодырь и повседневные обязанности, то тебе слуг не надо. Вот такой Кардама Муни. И именно к такому. Это очень похоже на этого Иосифа, вот этого. Тот честно все всегда выполнял. И вот пришел тогда, явился к нему Господь и сказал, Верховный Господь сказал, знай твои помыслы, я уже приготовил для тебя то, ради чего ты поклонялся мне, усмиряясь ум и обуздывая чувства. Это текст 23, 3, 21, 23. Беседа Ману и Кардамы. Комментарий. Верховный Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого существа, и поэтому ему известно прошлое, настоящее, будущее человека, а также все его желания, поступки и все, что так или иначе связано с ним. В Бхагавад-гите сказано, что Господь, пребывающий в нашем сердце, наблюдает за всеми нашими поступками. Господь, личность Бога, знавший сокровенные желания Кардама Муни, сделал так, что его желание осуществилось. Господь никогда не разочаровывает искреннего преданного. Он исполняет все его желания, при этом никогда не дает преданному того, что это может помешать ему заниматься преданным служением. Господь продолжал, 24 текст. «Знай же, что те, кто преданно служит и поклоняется мне, особенно люди, подобные тебе, которые отдали мне все, что у них есть, никогда не познает горечи разочарования». 30 текст. «Прилежно исполняй мою волю». Ну, как по Бхагавад-гите, помните, да? «И посвящай мне свои плоды всех своих действий, и ты очистишь свое сердце, в конце концов вернешься ко мне». И мы знаем, потом он женился, да, на Девахути, помните? И как Девахути? Девахути — это вам не дети. Она ему и вот это, тот сидит себе там, медитирует, да. И она там высохла вся и усохла, помните, да? И потом у них замечательная семейная жизнь, на виманах покатались, сколько там, 9 дочерей, да, и сын сам Бог родился. Сам Бог. Счастливая Девахути, скажите, она счастливая? Счастливая. О. Понимаете разницу? Потому что муж чем-то вроде занимается нормальным, да. Она его не смыкала, детей хочу, вот. А не устроишь ли ты нашу пещеру получше там? Нет, не смыкала. В результате она получила то, что дети не получила. Дети получила головную боль на всю оставшуюся, да. родились два демона. Почему? Потому что вот. Это были завесы. Это были завесы. Не иди раньше времени через другую завесу, ты там ничего не поймешь. Господь тебе скажет, иди. Ты идешь, когда ты с ним идешь за руку, тебя там не прибьют. И главное, за руку не выпускать. Не выпускать. Вот тогда молитва очень надо. Господь, что тут? Господь, держи меня, держи меня. Потом раз откровение, он все объяснит. И ты освоишься на новом уровне. Если ты не пойдешь за ним, а он уйдет, ты останешься здесь без Господа, ты пропадешь. Ну, например. Ну, например. Вот в Библии есть хороший пример, как если, как надо следовать за ним, как надо следовать за Господом. Третье царство. Третье царство, глава 17. Ну, со 2 и где-то до 16. И было к нему слово Господне. Пойди отсюда, обратись на восток, скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там. Ну, ситуация такая, кто не знает, это был пророк, который, вроде бы опять пророк, да, пророк, ему там спецзадание, Господь ему говорит прямым текстом, разницы нету. Разница не в количестве, а в качестве, от кого ты питаешься этой информацией. Смотрите, он пришел и сказал, так, вот те меня сильно не слушают, причем это в массово и повально, и поэтому скажи им, вот за вас, у вас теперь дождей не будет, поэтому. Он пришел и сказал, все, дождичек не будет. Вот. И он говорил, силы тебе поверили. Дождя не будет, значит урожая не будет, значит и скот повыбрит, значит голод, все, пойдешь, болезни. Вот. И Господь говорит, а ты, дорогой, иди туда, потому что здесь все хорошее закончилось. Иди туда. Господь смотрите, куда Господь? Там образовалась пустыня. Господь тебя выводит из пустыни. Ты идешь туда и говорит, ты там вот у ручья там этого будешь, там потоки вод, и те птички будут вообще приносить еду. Он пришел туда. Смысл. Если ты в пустыне, ты просто не послушал вовремя Господа, куда-то надо было идти. А если там кто-то остался, значит им не сказано. Тебе сказано же было идти. Тебя же сердце звало, что ты не пошел. И сердце, знаете, куда? Он это не... Сначала кажется, что момент самоспасения. Да? Иди, Господь тебе там вот это вот. На самом деле нет. Господь говорит... Он о тебе вообще не говорит. Это просто сопутствующие товары. Это просто такой вторичный эффект, что ты экипирован. Потому что ты воин его, ты значит должен быть экипирован. Он тебе говорит, ради других. Он тебе говорит, ради других. Иди скажи туда, тем скажи, иди помоги тому. Вот я сейчас прочитаю, как на самом деле. Вот этого же мы посмотрим, Кардама Муни, да? Так, потерял Кардама Муни. Ага. Это Ману говорит Кардама Муни. Прилежно исполняй мою волю. Не, это уже Господь говорит. Посвящай плоды всех своих действий, очистив сердце в конце концов. А дальше смотрите, какой интересный момент. Это к тому, что Бог во мне, я в нем. Проявляя сострадание ко всем живым существам, ты осознаешь себя. Формула. Как мне понять, кто я? Где ж мое предназначение, от которого меня аж попрет? Без сострадания ко всем живым существам никакого предназначения не светит. Потому что оно связано ими с теми же, ими, именно с теми же существами. Сострадание, вот эта любовь, а эта любовь твою функцию разбудит. Вот тогда ты и поймешь, что ты за функция в этом мире. Это говорится кому? Кардамамуне. Помогая другим обрести бесстрашие. О, обрести бесстрашие. А что такое обрести бесстрашие? Это научить всех других быть с Богом. Потому что только когда я с ним, а во всех других вариантах мне страшно. Помогаем. Рассказать ему, вот давай. А как рассказать? Если у тебя своего опыта такого нет, ты ничего не, тебе нечего рассказать. Вот эти затертые, перетертые лилы, которые говорят, не заметили, что они сильно помогают. А вот свежая и моя помогает. Помогает. Те лилы, когда-то что-то. Это, знаете, тот уровень, когда они меня так воодушевляли, что я как будто там был. Ну, если на этом уровне, пожалуйста, рассказывай. Ну, их рассказывают обыкновенные люди, эти лилы. И поэтому они не производят такого впечатления. Это все равно, что, знаете, если профессор математики будет преподавать в какой-то средней школе математику, все будут отличники. Потому что он махарадж по этому делу. Он это прожил, он от него легче. Или если, смотрите, есть учителя, которые выдумали урок перед уроком, рассказали и забыли. Да? Как анекдот. Профессор говорит, раз объяснил, не понял. Два, уже сам понял. Все равно не понимают. Как же ты можешь их объяснять, да? И многие чтецы священных писаний именно так и говорят, о, на 10-й раз понял, говорят, а ты же читал это 10 раз, и а что эти люди поняли? Самое плохое, что они реально что-то поняли, и поняли не то. Понимаете, и поняли совершенно не то. Вы хотели что-то, вопрос?
Ну, не факт, что учитель математики, который преподает в средней школе, будет хорошим таким. Потому что у нас учительница есть, она всю жизнь проработала математика, но ее никто не понимает в нашей школе полностью, потому что она преподает.
Она, понимаете, она профессионал, но это не ее. Она просто зарабатывает деньги. А я говорю о том, что очень мало людей работает. Вот я же и говорю, первый шаг, чтобы прорвать эти завесы, надо стать личностью, а стать личностью – это стать самим собой. Потому что если я могу стать легко, и социальная система позволяет мне стать легко кем-то, кем угодно. Туда хочу учиться, а пробовать стать самим собой. Это под руководством Господа, это честно, потому что быть кем-то, на это правдивости не надо. Не надо. И ложь, и туда, и сюда тебе простится. Но если ты начнешь быть самим собой, тут и начнешь лгать, ничего не получится. Ничего не получится. Потому что как ты можешь лгать и разговаривать с самой истиной? Разговору не получится. Значит, таланта не будет. Значит, ты не состоишься. Как только вы начинаете, когда вы перестаете лгать, наступит момент, когда все лжецы около вас просто уйдут. Они не смогут с вами находиться. В вашем присутствии лгать будет очень сложно. У вас сменится окружение. И психологи так говорят, сменится окружение, потому что вы там чего достойны. То есть Господь тасует эту колоду как-то по мастям. Вас окружают примерно те же, что вы и есть. Если вы лжете, вас окружают лжецы. И там, конечно, будет страх. Потому что вас... А когда вы правдивый, вас не будут окружать лжецы. Если даже случайно в ваше поле действия попадет какой-то человек, склонный к лжи, он при вас не сможет этого сделать. Такова вот сила Господа. Ну, а насчет математика, да, это правда, да. Итак, вот рецепт дается, это кардам. Проявляя сострадание ко всем живым существам, ты осознаешь себя. Помогая другим обрести бесстрашие, ты увидишь, мы это часто говорим, Но увидишь ты, не поймешь виртуально, не выучишь наизусть, а ты это увидишь. Что? Что ты увидишь? Что все вселенные пребывают во мне, и ты сам, а я нахожусь в твоем сердце. Ты это увидишь. Что для этого надо? Помогать другим обрести бесстрашие. Не бойтесь, не бойтесь. Но если ты сам трусоват, ты не можешь это распространять. Ты будешь, что ж ты имеешь, что ты будешь распространять? Ты должен быть бесстрашный. Неплохо увидеть себя, да, в таком качестве, да? Ты это увидишь, написано. Не услышишь, не поймешь. Написано, увидишь. Вот такой перевод.
Ну, как Яшода, когда заглянула в рот Кришны, да?
Да, ну, Яшода еще та была, Матаджи. Да. Вот. Да. Не, в принципе, нормальный Матаджи. Нам надо брать пример вот именно с таких. Почему? Потому что это правильные примеры. Это примеры для нас. Это не для каких-то вот высочайших. Угу. Кто-то бегает там. Так, на чем мы остановились? Вы мне напоминаете. А, вот мы остановились. Значит так. Там, где Господь, там хорошо. Господь везде находится. Но для тебя Он находится не везде, Он тебя ведет. И поэтому, раз сказал, ты должен идти за Ним. И вот пример. Вот с этим вот святым. И было к нему слово Господне: пойди отсюда, обратись на восток, скройся у потока против Иордана. А Бхагавад-гита говорит: если ты не мытьем, так катанем, если ты сам не пойдешь, я тебя батагами погоню. Да? Вот. У меня был такой случай, когда мне пришлось. Я был счастлив, я был в раю, я находился, это вот был в Пуче 14, и я работал там бригадиром пути, у меня все было, все хорошо, все было, все было. У меня не было страха, было бесстрашие, потому что все начальники даже меня боялись. Не потому что боялись, а они боялись меня видеть. Потому что как я их вижу, сразу же бегу за ними и говорю: дайте шпал, дайте шпал. Они бежали от меня. Вот. Ну, то есть, чем не жизнь. Но однажды Господь из сердца мне говорит: не пошел бы ты отсюда. Не потому что мне на это, в тягость это. Я любил эту работу. Но однажды мне нужно было, сорвались 3 лекции подряд. Меня там ждет 40 человек, я должен идти. В это время вызывают, я крайний, и там люди потоптались и ушли. И я понял, мне это не понравилось. И мне захотелось работу, то есть это перевесило. И мне захотелось работу, ну потому что люди, да? Потому что люди, им нравится, что я говорю. И я, ну как тут же все, а куда вообще идти? Я тут такой специалист. Я такой специалист, которых нету. Такую квалификацию, где я еще заработаю, это надо, да. Но это все равно перевесило. Я просто устроился дворником. Зарплата восстановилась тут же. Мне начальник пришел, говорит: я не могу тебе столько платить. И начал просто из кармана добавлять. Потому что я, ну, нагрузка практически против тех шпал, рельс, криозота. Там это глаза это, выпучивались, когда все это тянешь. Я там раз, еще вот это сделал. Станция пришла, говорит: а зацепиться не за что. А штрафы были гигантские от станции. Они приходили сюда просто как кормушку. И они однажды пришли, а кормушка оказалась закрытой. И он говорит: на. И потом, когда я посчитал те же самые деньги, что я там получал, большие деньги получал там. И дворникам те же самые деньги. Понимаете? Но вы знаете, я что хочу сказать. Я спасовал. Я не пошел сразу туда. Как же зарплата, куда туда? И тогда Господь прислал очень плохого начальника. На самом деле хороший начальник, который стал придираться ко мне. Все смеялись, все издевались над этим начальником. Ну, надо показать. А я был независимый. Просто независимый. И все давно привыкли. Да ладно, делать свое дело и ладно. А этому надо, ну, новый начальник, надо же себя зафиксировать в этом статусе перед рабочими. Вот. И он начал докапываться. Потом там шпала упала на голову одного человека, живой остался, а я как бригадир отвечаю. И вот эта совокупность, я стал думать, что ж такое? Наверное, это пора делать ноги, да. Вот, то есть, смотрите, если бы я не ушел, что-то бы случилось, и меня оттуда бы выдавили. Ну, с позором, с каким-то и вот так вот, да? То есть не моя. И поэтому, да. И в принципе я бы не получил. Во-первых, я бы не понял. Вот это логически необъяснимо. Смотрите, когда Господь говорит, иди дальше, ты не можешь это объяснить, почему идти дальше. Я не знаю своего будущего, зачем он меня туда завел. Но тут вот Библия обещает, там тебе будет и еда, и все. А если ты там задержишься, там будет пустыня. Вот если бы я задержался в том пече, для меня бы настала пустыня. Меня бы инвалидом там сделали или как-то. И все равно бы уволили в такое, в другое, в какое-то место. Понимаете, настала бы пустыня. Есть такие йоги. А вот я без хлеба, без воды, без отношений, безо всего сижу и Господа жду. Пустынники. Это не йог. Ты глупый человек. Иди за Господом, вот там нет пустыни. Пустыня не для... Господь не делает пустыню. Иногда для некоторых, иногда для какого-то большого прорыва, когда там все человечество надо там быстро приподнять. Он некоторым, да, делает. У Шрилы Прабхупады год была пустыня, у Христа было 40 дней пустыня. Вот. У многих была пустыня. То есть, когда вот для отдельного разговора, так сказать. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. Смотрите, пророк, он переправил в другое место, и там вороны приносили ему там покушать. А по прошествии некоторого времени поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне. И Господь опять говорит, ну что, дальше пошли. Господь никогда тебя не припарковывает в пустыне. Никогда. Если у тебя что-то не так, ты припарковался. Ты привык. Ты думаешь, это будет всегда? Нет. У тебя было откровение, знамение и все такое. Ты тут вообще герой. И на тебя тут все молятся. И что, ты всю жизнь тут будешь? Нет. В любой момент тебя оттуда снимают. В какой момент? Господь знает. Ты даже гороскопом это не определишь. Я обратил внимание, что крупные такие передвижения, потом в заднем числе смотришь в гороскопе, да так должно и быть. Но когда хочешь будущее увидеть, смотришь, ну, наверное, ты даже не можешь представить, потому что ты оперируешь логикой вот в этом замкнутом пространстве, а он тебя выводит из этого пространства, и ты даже этот гороскоп не понимаешь, что это реально значит. То есть он выводит, смотрите, никто не должен, и тебе скажут, знаете, человек скажет, ты предаешь Господа, куда ты пошел? Тебе тут так все организовано, ты предаешь наше предприятие, ты предаешь вот это вот. Думаете, кто-то поймет? Никто не поймет. Никто не поймет. Логика необъяснима, никто не понимает. Вот что значит предание. Но без этого ты оказываешься в пустыне. Почему? Предание – это такой высокий уровень. Дорогой, ты в пустыне, да, ты пропустил свое предание. Ты пропустил свое, тебя Господь уже приглашал. Предание – это не я созрел для Него и решил, когда мне предаваться. Господь решает, когда тебе предаваться, Он тебя уже звал. Понимаете? Вот. Так, и было к нему слово Господне. Второй раз. Встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове кормить. Ну, тут мистические события. Иди туда, там тебя накормят, женщина-вдова. А там, кстати, был голод. Знаете эту историю? Там был голод, он пришел туда. Вот. Я своими словами расскажу. И пришла женщина за водичкой, да, он говорит, напиться бы, она напиться, говорит, ну и заодно, говорит, покушать принеси, она говорит, да бог с тобой, какой покушать, там я и сын там маленький, кругом голод, это же голод, он ее рассказал про этот голод, там у меня немножко там, ну я сейчас...
Они там что-то копали, мы как-то на нашел эти мешки смоковника.
Не-не-не, тут было все интереснее. Встал и пошел в Сарепту. Когда пришел к воротам города, там женщина-вдова собирает дрова. Подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал ей вслед: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня нет ничего. Есть только горсть муки в кадке, немного масла в кувшине. Вот пойду, наберу полено два дров, приготовлю, съедим это и умрем». Больше нет ничего. И он ей сказал волшебное слово: «Не бойся, делай, что говорю». Она сделала, что он сказал. И потом что было? Знаете, что было потом?
Не заканчивалось каждый день, то
и мука, и масло.
Да. И потом у них не заканчивалось ни мука, ни масло. Кувшины наполнялись и мукой, и маслом. Ну, вот эти вот емкости там, да. Кругом все голодали, а у них это все было. Вот такое вот. А он мог бы сказать: «Господи, вы знаете, мы очень часто с ним спорим, с Господом. Он мне говорит, а мы: слушай, может это, ты не погорячился вообще? Ты вообще в своем уме, что ты мне говоришь? Логика-то, где логика твоя? Ну, где она? Нет логики. Логика нужна для духовных учителей, которые вокруг нас. Для духовных учителей нужна логика. Ты это понимаешь. И ты их должен уважать. Всех, которые вокруг тебя, и именно они, из них заслон тебе дальше, следующая завеса, следующая завеса, следующая завеса. Ты очень уважаешь и любишь духовных учителей, которые тебе говорят, и они тебе говорят, они тебя делают, в принципе, духовным учителем. Господь изнутри тебя ведет, Господь снаружи тебя делает духовным учителем. Он, ты понимаешь, потом можешь рассказать тоже так же. И ты их должен очень сильно уважать и поклоняться. Ты же уважаешь, поклоняться. Ты же уважаешь, например, внутри тебя ведет, снаружи тебя учит. Внутри тебя озарение, все, учит. Вот я пришел на новое предприятие, я там ничего не знаю. Допустим, я там фрезеровщик какой-то на токарном станке. И вот этот вот старый рабочий. Если у меня не будет уважения, я даже не смогу научиться. Это как есть без аппетита. Уважение — это вот Господь, да? Как говорят, знание сверху вниз, там, да? Я не могу научиться. И для меня он учитель. И я нахожусь между вот этими ширмами. Или вот я прохожу и следующая ширма, я там ничего не понимаю. И когда я вижу, что кто-то кого-то там учит, я говорю: а что ты ему там поклоняешься вообще? Да ты же сам поклоняешься вот этому. Ну просто там другие слова, не санскрит, может быть, да? Какой-то. Ты вообще, Михалыч, научи, ну ты, Михалыч, даешь, ну такие там. Это тоже поклонение. Ну, ты пришел дальше, ты поклоняешься, учишься. Вот эти вот духовный учитель, он становится перед каждой завесой. И воодушевляет тебя, немножко готовит, собирает тебя до кучи, чтобы ты прошел туда и не погиб на следующее в осуждении всех и вся. Понимаете? Если ты не пройдешь, то есть он будет в тебе веру для следующего шага. И он тебе рассказывает. И в конце концов он говорит: ну ты все-таки верь, все, ничего, все нормально, все к лучшему. Ты идешь туда, ты сталкиваешься с таким, что если ты без него прошел, а некоторые просто падают и теряют веру, которые сунули свой нос за две ширмы подряд или куда-то, там увидели такое вообще, не понимают, зачем эта кухня, и теряют все. Просто падают, сгорают. Вера сгорает. Какая вера сгорает? Вот это. А он тебя вел туда, Господь? Нет. А что туда? Знаете, кто туда свой нос сует? Кому делать нечего? Кому просто делать нечего? нормальный человек, вот нормальный мужчина был, нормальная женщина, мы читали, они загружены вот так вот. И Господь отбирает все лишнее, Господь отбирает, но мы можем Господа отослать, так подвинься, я сам в курсе, вот. И мы сразу, мгновенно набираемся лишнего. И это лишнее, оно знаете, куда ведет? Если жизнь на Марсе, туда вот так вот. Эти люди, они становятся полностью непрактичными людьми. Потом они становятся сумасшедшими людьми. Сумасшедшими. Они начинают, потому что у них движение заканчивается, а хочется вперед двигаться, внутри же вот это все. И они начинают себе воображать. Он приходит в храм, чувствуешь, какая благодать? Я говорю, не чувствую. Не чувствую. Не, ну вот такая, это что? И знаете, много людей знаю, которые вот так вот проскочили, ну, по порядку. Вот говорили вот об инициациях сегодня, вот хороший был вопрос. Нужна инициация, не нужна, когда нужна, вот преждевременная нужна. Инициация, ты должен стать сначала преданным, потом инициироваться. Если инициируется непреданный, все. Можешь распрощаться со своей духовной жизнью, потому что инициация его убьет. Не поможет, а убьет. Сначала ты должен стать преданным. Не зря написано, что там бисер свиньям не надо, и вот эту истину про Господа не надо говорить непреданным. Мы должны понимать преданным. И есть, еще раз скажу, в общем, можно сказать такое, что есть преданные, есть непреданные, но правильнее будет сказать, что преданные все. Преданные все. Все, потому что какие типы действий есть вот для вот этой машины? Йога, какие? Гьяна, карма и бхакти. И бхакти, да. И вот йога, карма, ну это мистические такие всякие. Гьяна, это вот это тоже деятельность. Я вроде на месте сижу, изучаю, на самом деле и двигаюсь. Я двигаюсь по этим пластам, за этими, за ширмами, и этот мир тогда по-другому мне предстает. И карма просто вот действие ради того, чтобы вот тело было в порядке, окружение было в порядке. Но если капелька, и, ну сами по себе это мертвые процессы, если не будет бхакти, а что такое бхакти? Это просто так. Это безмотивированное. Безмотивированное, потому что бхакти это все-таки голос говорит, сделай это, для чего? Просто так. Вот если у тебя этого маленького просто так не будет, ты никуда не пройдешь. То есть у тебя не будет расширения. Если у тебя все будет потому что, просто карма, да ты повесишься, ты как мертвый. А вот просто так надо, просто так. И люди хотят выкроить для вот этого просто так. И может быть, они двигаются. Вот мы можем осуждать людей, которые там на пикники, на шашлыки, на вот это. А вы знаете, это прогресс. И даже с водкой пускай, понимаете? Они хотя не просто правильные, там они открывают сердце. Но они открывают же там сердце. И забери ты у них вот это вот, вся жизнь потеряет смысл. Понимаете? Это как можно, смотрите, давать пищу, углеводы, жиры, белки, да, а витамины не дать. Умрет человек. Человек или животное. Вот не дать витамины. А что витамины? Какую ценность? Так это жизнь. Это вот на таком вот уровне. Это жизнь. Так и это. Бхакти это вот это витамин жизни. И, а откуда этот витамин? Вот отсюда вот. Отсюда. И что говорят из снаружи? Духовные учителя или просто... А знаете, есть такие вот, говорят, черные, белые учителя. Есть просто, которые приходят и врет тебе. Если приходит и кто-то тебе лжет, это первый признак, что ты Господа не послушал, вот он тогда приходит. Понимаете? Заменитель. Если ты Господа слушаешь, приходит духовный учитель. Если ты Господа в сердце не слушаешь, приходит ложный духовный учитель. Он тебе докажет, что вот это надо очень выгодно купить и потом продать или что-то такое. Вот. И ложные духовные учителя, как их определить вообще? Кто-то скажет, как их определить? Ну, первое. Он что-то от тебя хочет. Раз. Ну просто да, не это может быть очень тонко, просто вот я вот такой. Кому-то.
Если он на него не ответит.
Да, он не может ответить на твой вопрос. Вы замечали, и когда вы искренне хорошо относитесь к человеку, и он вас что-то спрашивает, у вас ответ возникает у вас. у вас. И вы даже, ничего себе, для меня тоже откровение. А вот как определяет истинные и ложные мысли о добре и зле святитель Николай Сербский. Вот что он говорит. Статья называется «Над политикой и...» То есть, смотрите, это все для свободы. Господь дает не благо, благо это сопутствующие вот эти вещи, а свободу дает. Потому что если просто для благ, это ну, рабство получается, и Господь рабство не дает. И вот смотрите, когда Христос используется как орудие земной политики, земной славы и богатства, Он перестает быть орудием спасения. Иными словами, когда Христос используется как средство получения низших благ, Он становится причиной потери высших благ. И низших тоже. На бис. Просят на бис. Когда Христос, ну это христианское, я читаю, я тут ничего не добавляю. Когда Христос используется как средство получения низших благ, он становится причиной потери высших благ. Вот. Кто привлекает к своей торговле Христа, тот оказывается в самых опасных условиях торговли. Торгуй лучше без привлечения вот этого всего. Но как я могу? Куча людей просто торгуют без привлечения наружных ритуалов, и не надо им там кропить вот это все, и у них все получается, да. А некоторые, когда привлекают, они такие вроде религиозные, вроде бы правильные, вроде бы они же вот им тут окропили, то написано, оказывается, в самых опасных условиях торговли. Потому что Господь дает освобождение, мукунда вот дает освобождение, а внешнее, то, что снаружи, ну, оно дает знания, подбадривание, вот это вот, понимаете? И привлечение его для этих дел оборачивается противоположным. Оборачивается противоположным. Что? Да, да, да. Но, смотрите. Ну, это еще целый пласт. Не имеет, почему-то не просит. Да, надо просить, надо просить. Но вопрос, что надо просить? Мы не знаем, что нам просить надо. Мы не знаем, что нам просить. Вот, если почитать... Мы начинаем, смотрите, мы просить-то начинаем, когда преданный не просит. Преданный, он еле поворачиваться успевает, настоящий преданный. Ему просто некогда. И вот если человеку некогда, это хороший симптом. А если просто это от безделия, вот не знаю, чем заняться, ну и тебя найдут где чем занять, да? Святое место пусто не бывает, и все должно двигаться. Вот я зачитаю. Это как раз перед уходом пандавов. Игры Господа за пределами Вриндавана 3.3.14. Говорит сам Господь. Да? После завершения битвы на Курукшетре Господь сказал: Дрона, Бхишма, Арджуна, Бхима, уничтожив 18 Акшаухини, помогли мне облегчить бремя земли. Ну что же я вижу? Мои собственные потомки, род Яду, по-прежнему могущественны и могут стать для земли еще более тяжким бременем. Господь говорит, ну и в общем угадывает, да? Что да, Кауравов убрали, ну, наверное, Яду, от них там все будут пищать. Вот. И комментарий интересный, смотрите. Теория, согласно которой причиной войн и других катастроф является перенаселенность планеты, в корне неверна. На Земле нет и не может быть перенаселения. Количество живых существ, населяющих огромные горные массивы, вообще этот текст я достал для того, чтобы сказать, что такое воля Божья, что все вот эти несчастья, эти войны, Потому что кто-то не исполнил волю Божью. Вот и все. Каждый из нас. О, там такие, а я ж не депутат. Каждый из нас вносит вклад в войну или в мир. В процветание или вот это. Каждый из нас. Как этот вклад? Ты или слушаешь его, или не слушаешь. Если ты его не слушаешь, начинается разруха. Прежде всего рядом с тобой, потом дальше. Вот. И при этом ты что не больше разруху делаешь, тем ты грамотный. Ты можешь мемуар уже писать. Ты такой умный. Вот. Ну, по... Итак, на Земле не так. Количество живых существ, населяющих огромные горные массивы, океанские глубины, намного превышает общее число людей на Земле. Однако горы и океаны не страдают от перенаселенности. Перепись всех живых существ, живущих на поверхности Земли, если бы такая была проведена, вне всякого сомнения показала бы, что люди составляют не менее 5% от общего числа живых существ. Когда рождаемость людей увеличивается, пропорционально ей увеличится и рождаемость других живых существ. У низших животных, зверей, рыб, птиц и так далее, уровень рождаемости значительно выше, чем у людей. По воле Господа, все существа, живущие на Земле, имеют достаточное количество пищи. И Господу ничего не стоит увеличить ее запасы, если численность живых существ когда-нибудь действительно непропорционально возрастет. Таким образом, нет никаких оснований утверждать, что избыток населения – непосильное бремя для Земли. Земля страдает от непосильной ноши, когда происходит тхама-глани, это санскрит, то есть когда люди перестают исполнять волю Господа. Вот и все бремя. Потому что люди начинают заниматься не тем. Начинается разруха. Это как говорил профессор Преображенский, если я буду мимо унитаза мочиться, вот тогда будет разруха. И перестану работать, вот тогда будет разруха. Люди начинают заниматься не тем. А когда занимаются тем, а чем заниматься людям, написано в Бхагавад-гите, никто не знает. Вот никто не знает. Только Господь вот внутри каждого. Мы думаем, что мы знаем. Ну, хотелось найти этот текст. Ну, в общем, поверьте на слово, что никто не знает. Написано, что никто не знает. Вот. Давайте, наверное, вопросы, потому что время. Если нет вопросов, я скажу несколько слов, и мы тогда закончим. Всем понятно? Что хочу сказать? Есть многие вещи, которые открыты. Которые доказывают, вот инопланетяне есть и не инопланетяне. Все религии неправильны, да, неправильны. Но если это тебя сломает, это значит, ты сунул нос не туда еще. А раз ты сунул нос не туда, а почему ты сунул нос не туда? А ты не слушал, куда тебе его ссылать надо. Mm-hmm. Да. Ты-то раньше времени туда зашел, не получив знания об этом, для чего это надо. Можно залезть в телевизор. А там всего, чего только нету, да? И сказать, что там лишние детали. Ну, в принципе, мне же нужен только штепсель и экран, да? А это мне зачем? Там пыль собирается. Вот точно так же. Устройство мира совершенно. Совершенно. Если ты не понимаешь, для чего оно, это не значит, что оно не нужно. Да. Сейчас вскрой любого человека... Кожу просто сдери, скажешь, фу, оно ж нужно, вот нужно там вот это бьется. Это машина, мы не знаем этой машины. Янтра называется, Янтра. Мы не знаем этой машины. Тем более мы не знаем машины вот это. И нас ведут по вот этой по дороге. Вот, открыл сразу. Ты открыл все эти истины в моем сердце. Именно так Господь Нараяна передал знание Господу Брахме. Рамананда Рай продолжал. Это беседа Господа и Рамананда Рая. Текст 265. Матхиалила. Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, говорит с нами не извне, а изнутри. И именно так она дает преданным. Зачем я это читаю? Потому что везде написано Господь, 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 Господь. По большому счету, мы никогда не доберемся до Бхагавана. Никогда. Вот никогда. Если только добрались, коснулись чуть-чуть, он раз опять исчез там на какие-то века. Как это там, с Нарада Муни раз и все, и потом опа, и нету. И что, он остался один, без духовного учителя? Нет, вот все, все есть. И Господь здесь, и Гуру здесь, и все понятно, куда двигаться. Понимаете? Никогда. Потому что если он раз пришел и все, будет новая завеса, будут новые горизонты, будут новые, новые, новые. И любое осуждение, как бы оно ни казалось, да. Мы сейчас вскроем там налоговые все, что творит, что нас просто обманывают. И мы, конечно, не понимаем, зачем это надо. Не понимаем. Нам хочется, чтобы вот был циферблат, а вот эти колесики, шестеренки, давайте их уберем. Чего они там это, тикают, да? Как это, старик Хоттабыч, я помню. Там был Волька и старик Хоттабыч, да? И зазвонил телефон, и тут раз, и он говорит, о, зачем тебе такой телефон, давай это. Ну, глупый старик Хоттабыч, да. И он сделал ему золотой телефон, но такое, литье. Ну, это он, конечно, телефон не разговаривал. Вот. Или потом это был момент, они какой-то ехали на этом, или на самолете, или на пароходе, и там шум двигателя, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Он говорит, хорошая штука, только шумит. Сделай, чтобы не шумело. Раз, перестал шуметь, перестал двигаться. Вот мы примерно такие. Вот все нормально, но только немножко шумит. Вот чуть-чуть шумит. Убрали, и все. Вот. То есть мы сначала осудили, поняли, что именно оно нам мешает. Оно мешает. Да без этого ты ж никуда. Оно тебе мешает. Оно тебе как шкуркой там очищает. Из тебя делает алмаз. Бриллиант. Да, говорит, вот хорошо, я так. Ну и останешься ты таким. Вот.
И наоборот, в этой же сказке, как он каждому по мячу дал, говорит, зачем они за одним бегают?
Да, каждого за.
А им да, не
Ну, есть еще. Что непонятно?
Вы просите, не то, что просите, а такой вопрос, как только кто я вопрос такой, вы просите. То есть остальное станет ясно.
Да. Чтобы понять, кто я. Без сострадания ко всем живым существам не поймешь, кто я. И вы это написано ко всем, понимаете? И где вы нам пучеглазом завоевать нашей планеты тоже? Да, и тогда ты поймешь, кто я. Ты тогда поймешь свою функцию. Как понял эту функцию этот Вритрасура? Он же демоном был, да? Демоном. Но он знал свою функцию, что ему надо делать. Он пришел, и у него... Было осуждение какое-то? Нет, он пришел, это взял этого Индру и сказал, ты что, надо же драться. Угу. Давай, дерись. И вот они дрались до последнего. Вот. Он знал свою функцию. А мог бы осудить. У него были поводы осудить. Ну. Насчет откровений, вот написано в самом начале. Только так, под непосредственным руководством Господа, можно понять ее, вот ее, эту книгу. Под непосредственным руководством Господа. Это означает, что если тебя током не бьет, когда ты ее читаешь, ты его просто читаешь. А так как ничего нету такого нейтрального, то она тебе принесет вред. Да, это старое издание, да. Ну, в новом тоже так написано. Немножко не так, но общие принципы. Вот. Смотрите, куда идти, что делать. Совершенство отречения. 18-45. Следуя качествам, присущим его деятельности. Перед этим это рассказывается, кто такие браманы, кто такие кшатрии, да? Следуя качествам, присущим его деятельности. Ну, человек имеется в виду. Каждый человек имеет возможность достичь совершенства. А теперь я расскажу тебе, каким образом. И следующий стих сразу бьет наповал. Преклоняясь всепроникающему Господу. Понятно? Еще раз, предыдущий. Следуя качествам, присущим его деятельности, ну своим уже оно есть. То есть ошибка думать, мне что-то надо, чтобы... Ну вот. Каждый имеет возможность достичь совершенства. Теперь я тебе расскажу, каким образом, Кришна говорит, преклоняясь всепроникающему Господу, о котором произошли все существа, человек может достичь совершенства, просто исполняя свои обязанности. Все. Все. Нету тут другого. Ну и не буду тут читать, которые вот... Я избавлю тебя от последствий твоих ошибочных поступков. Вот и вся мокша, свобода называется. Свобода. Господь выводит на свободу. Как говорил, кто же это говорил? Высоцкий говорил в каком-то фильме. Сделайте человека свободным, а хорошим он станет сам. Не надо становиться хорошим, надо стать свободным. А когда станешь свободным, хорошим, то станешь автоматически. А свободу дает Мукунда, а Господь дающий освобождение. Где он? Вот здесь. Все. Вот. Мы сегодня разбирали, ну, я думаю, надо заканчивать. Или есть вопросы? Да.
Вы сказали, что инициация убьет непреданного, если ему дать. Почему?
Почему? Потому что... Шапка большего размера, чем я в ней утону. Я потеряю свое лицо. Раз вот так вот, и не видно, кто я. Всегда, всегда я сначала становлюсь преданным, а потом это можно оформлять как-то. Потому что есть две силы. Есть две силы. Скажем так, сила системы. Сила системы. Весь этот мир систематизирован. И если ходить по этому миру без Господа в сердце, 100% раб. Что такое Господь? Если не быть личностью в этом мире, хоть какой-нибудь маленькой личностью, я буду раб. И смотрите, если я просто где-то нанялся копать канаву, и я там личность, потому что у меня вот такие мускулы, я сильно загорелый, хорошо выгляжу, вот, завожу знакомства, я там личность, меня понимают. Но стоит меня из землекопа перейти там, ну, я знаю, в какое-то политбюро, я там вообще никто. Вот возьмите меня и напишите на лбу, что я вот такой хороший, я там никто, должность меня съест. Я просто никто. И я буду там вот принеси-подай. Там я личность. И там я с Господом. А там я уже не с Господом. Там я не Господа слушаю. Там мной командуют номенклатурные рабочие. И поэтому раньше времени... То есть личность должна всегда выпирать из тебя. Ты должен всегда оставаться личностью. И тогда это тебе не вредит. И тогда ты это будешь понимать даже. И ты с этим бороться не будешь. Вот. Но иногда Господь говорит, бери меч вперед, потому что в этом мире периодически что-то надо уничтожать, да? Ну и на это конкретные личности назначаются. Можешь назначен быть ты. Это то, что тебя возмутит. И Господь скажет, понятно, все по правилам, но это же невозможно. И ты приходишь, и там это, с праведным гневом. Вот. И если ты этого не сделаешь, и в этом твой прорыв. Вот.
Ну, в одном сне, оно же включает.
получается как осуждение сначала.
Нет. Нет. Когда ты возмущаешься, смотрите, как это легко проверить. Ты ничего не доказываешь. Ты приходишь и говоришь, мне не нравится, уйди, будет так. Вот так. Ты говоришь как-то нагловато так. Ты говоришь, как говорили за Христа, со властью. Ты не говоришь, ребята, а может быть вот так, потому что это не очень хорошо, вот это вот. Ты приходишь и говоришь вот так, вот это от Господа. Иисус пришел, он говорил, ребята, а вы тут это, зря расторговались. Он взял плетку, тух-тух-тух, опрокинул, говорит, так, ну все, очистили, теперь делом займемся. Он сделал свою ягью, исцелил. Кстати, была суббота. Была суббота, исцелять в субботу нельзя. Он вывел демонстративно и в наглую, прямо посередине храма, нашел кого-то хворого, говорит, встань посередине, чтобы все тебя видели. Я не скрываясь это делаю. Он так вот. Сделал все. Все видели? Все видели. И пошел дальше. Все эту лилу записали и всем говорили. А он, смотри, он нарушает. Но когда он это делал, никто не мог противостоять. Если тебе могут противостоять, то не то. Ты не доказываешь ничего, ты просто делаешь это. Вот это потом Господь, он делает. Он перед тобой, ну, разница какая. Где? Это знаете, как можно с чем сравнить? В основном, потому что разрушение очень быстро происходит, созидание медленно. Заметили, да, в этом мире? Мы что-то делаем, когда разрушить, это надо, это короткий период времени. Вот. И на эту роль назначается человек, который вроде как в тупике, и Господь ему говорит, а иди дальше. А дальше идти некуда. Тогда он берет кайло, то есть источник воды живой, как там написано красочно так. Источник воды живой. Господь говорит, иди туда, и там все источники, пища есть. Прогрессируешь. Но иногда какому-то говорит, он помещает его в пустыню и говорит, бери кайло и бей. И человек начинает бить стену и пробирать какую-то дверь, потому что что-то, или окно, потому что темновато что-то здесь. Вот. А на такую роль человека выдвигают. Вот такое вот. Вот это и есть праведный гнев. А человек берет и никого не спрашивает, куда ты стену рушишь сейчас? Он говорит, так надо. Доказать не может. Вот в этом случае. Когда начинаешь, пускаешь в объяснение, Господь ничего не объясняет, запомните. Духовный учитель объясняет, логика. Господь ничего тебе не объясняет. Он говорит, иди. И когда ты действуешь так, ты тоже ничего не объясняешь. Все равно не поймут. Потому что ты прорываешь эту стену. Человечество прорывается. Оно вот было средневековое. Прорывается. И кто-то прорывает. Кто-то брал кайло и пробивал раньше. Вот кто-то вот сказал, вот мы там овощи чистили, кто-то сказал, я так подозреваю, что Земля с космоса не так выглядит, как нам это показывают. Я говорю, ты совершенно прав, сам догадался. Она не так выглядит. Нам рисуют круглая, не, ну не круглая такая, эллипсная. Сначала нам говорили, что она плоская, как блин, и там три слона. Потом походили, слонов не нашли. А ну, Джордано Бруно, Галилео Галилей, это брали кайло и пробивали. И там Ватикан, по-моему, задержался на 200 или с чем-то, я не помню, не хочется врать. Но на 200, да, все уже приняли, да, они брали кайло и пробили эту завесу для всего человечества. Завесу. Так и тебе придется иногда брать кайло и пробивать. Для своей семьи, для тебя самого или для кого-то. Вообще, то, что, когда Господь говорит, это для кого-то. Сам для себя, если я, меня замуровали тут демоны, где мое кайло? Нет, этого нету. Это не Господь. Демоны тебя замуровали, потому что тебе должно давно там надо быть где-то, а ты не пошел. А тут пустыня и все такое. И ты уже и ты зависим сразу от всех становишься. Как только Господь от этого ушел, зависимость.
Да. Слова-то
да, еще как летают. Летают. Наши люди летают. И не то, что там Гагарин летает. Да. Был большой шум, когда говорили, они давно летали еще при первой войне. То есть наше правительство, я еще говорю, это еще одна завеса, в которую не верят. Не верят. Это, ну, это, личности не верят. Как это? Вот это каменный век. Вот эта камера, это каменный век. Наши диски, флешки, это каменный век. Те, кто управляет нами, имеют технологии гораздо большие. Живут не по 100 лет. По много-много лет. Лекарство, которое нас пичкают, это не лекарство вообще. Это не лекарство вообще. Это, ну, оно некоторое поддерживает какое-то там, это да. А настоящие лекарства, есть такие лекарства, которые реально работают. И раньше в Бхагаватам описывают, путешествие с планеты на планету, это как отсюда, с этого города в другой город. Мы просто инкубатор. Пробирка, где там помешивают, и так смотришь, что там они? Ага, размножаются, да. Он вот так кап, как они на это среагируют, вот так вот. И повышается наш уровень самосознания. Вот. И там, понимаете? Мы одно из наших заблуждений, мы думаем, мы свободные, мы рабы, кроме нас никого нет, наши самые лучшие технологии, вокруг жизни нет, а тут летают аж как это. Теория относительности Эйнштейна создана специально для того, чтобы звезды далеко, а не гораздо ближе. Да, просто выкинули даже мысль, да. И такие доказательства есть. Я сам знаком с таким доказательством, чтобы ближайшее до нас, то есть если взять и циркулем, не циркулем, а вот как можно обчертить, не круг, а сферу. Ну, в космосе же, да, сферу. А обчертить сколько? 40 световых лет. А, то туда попадает, нет, 16 световых лет. 16 световых лет. Знаете, что такое световой год? Это расстояние, это не время. Это сколько секунд в году, умножьте на 300 тысяч километров, это вот такое расстояние. Вот. Самая ближайшая звезда для у нас, ну, немножко не Шримад Бхагава там, но это тоже Шримад Бхагава, Альфа Центавра, до которой 1.5 парсека или 4.5, вот такая чушь запоминается, да? 4.5 световых года. Вот чтобы туда лететь, ученые посчитали. Сразу говорю, что это вранье. Не, но это доказанное вранье, понимаете? Это доказанное вранье. Чтобы туда долететь, надо с половиной хотя бы скорости света, нужно иметь такой корабль. Допустим, мы преодолели эту даже скорость света, но вот свободные, понимаете ли, атомы водорода будут как наждак сдирать обшивку с корабля, если она даже там тверже в 10 раз, чем алмаз и какой-то там сплав, где-то несколько метров за секунду. И чтобы долететь только туда, нужно корабль иметь массой, объемом, а больше 1.5 раза, чем Земля. Вот. Ну, то есть, по счету показывает, не получается, да. Так вот, в этом радиусе, а это Альфа Центавра для нашей формы жизни непригодна, и поэтому что? И поэтому, и это тоже доказано. Это доказано, это не просто специально кого-то там кто-то написал специально. Входят всего две планеты, которые похожи на нашу. И они где-то находятся, ну, на 11 световых лет от вот нашего Солнышка. 11 световых лет. Ну, то есть это оставь надежды. А они летают. Летают и даже и не морщатся. И написано, и раньше летали. Это были просто как из этого. То есть мы доведены до этого состояния. Вот надо понимать. И это... Да, это реальность. Мы понимаем. Ну, смотрите. При всем при вот этом Господа отсюда никто достать не может. И если я буду ему следовать, какая вот, понимаете, я буду счастлив. Я буду счастлив. Потому что он меня любит. Я почувствую эту любовь. Как его полюбить? Ну как? Ну надо, чтобы что-то любить, чтобы поговорить, хотя бы общая тема должна быть. И на темы, которые ты придумал, ему неинтересно говорить. На темы, которые ты придумал, а тебе их привили, это лжеучителя, которые, это знаете, появляются лжетемы от безделья. Знаете, патологические лентяи, это те, которые, ну, Они не знают, чем заняться, да? Не знают, чем заняться. Энтузиазма нету, да? Энтузиазма нет, и руками шевелить неохота. Он не потому лентяй, что ему неохота шевелить. У него весь ресурс есть. Но нет энтузиазма, нет той силы, нет вот этого бхакти. Бхакти, вот сделать просто так. Господь говорит, вот сделай просто так. Почему? Не знаю. Я не знаю. Но вот тому будет лучше от этого. Вот. И тогда я понимаю себя. И сострадание другим. Господь говорит, кому сострадать. Я не могу сострадать всем. Он мне говорит, вот этому надо сострадать, вот этому. У меня это просто возникает естественно. Дрессировать сострадание не надо. В противном случае, смотрите, вот эта вот вещь. Я закругляюсь. В противном случае я попадаю, передо мной завесы. И они страшные. И я их не понимаю. И самое плохое, люди находятся между двумя, между второй, первой, третьей там какой-то завесой. То есть они в коллапсе, и вот там начинается. Если бы хотя бы узнал. Пришел человек в храм и зарубил все, что было раньше. Все, пропал. Он и как и социально ничего не хочет, и до Бога не добирается. Понимаете? Вот секта где. Секта где. А почему? Потому что он ворвался, потому что он пришел... Знаете, что я хочу сказать? Прогрессировать можно, только по духовному вопросу. По материальному вопросу не будет прогресса. Вот еще раз, ну не буду доставать этот, как это, святитель вот этот вот, сербский, да. Он говорит, если вы учение Христа возьмете за основу, чтобы для торговли, для политики, вы загубите и то, и это. То есть вот эти вещи, это не значит, что плохо торговать или это, ну какая твоя природа, такой ты и будешь. Но если ты пойдешь за Господом, у тебя разовьется и то, и это, и это. Торговля, политика, оно у тебя будет. Оно у тебя будет. И будет и торговля, будет и политика, будет и все. Нет, я только духовный. Духовность тебе объясняет, как правильно торговать и как правильно политику делать. Вот что такое духовность. А не она не сама по себе. Это значит, вот меня поймали. Дьявол поймал, вот так вот. На самом деле, знаете, даже то, что меня поймали, и я сектант, это тоже хорошо. Меня поймали в такое вот, как бабочку, вот так вот. Потому что если бы меня не поймали и не затормозили, что меня тошнит уже от этого, что меня затормозили, я бы очень далеко пошел. Без Господа. Меня просто остановили. Да. Хари Кришна.